Кришны не может иметь ни трансцендентального разума, ни устойчивого ума, без которого не мыслим мир. А без мира возможно ли счастье? Комментарий Шрилы Прабхупады. Не пребывая в сознании Кришны, невозможно достичь умиротворения. В пятой главе подтверждается, что истинное спокойствие можно обрести лишь тогда, когда понимаешь, что всеми плодами жертвенной деятельности и аскетизма наслаждается Кришна, ибо Он обладатель всех проявлений Вселенной, что Он друг, истинный друг всех живых существ. Поэтому тот, кто не пребывает в сознании Кришны, не может постичь своим умом конечную цель. Беспокойство вызывается желанием знать конечную цель. И когда человек обретает уверенность в том, что это Кришна наслаждается всем, что Он обладатель всего и друг каждому, для него становится возможным достичь спокойствия ума и мира на душе. Таким образом, занимающийся какой-либо деятельностью в отрыве от Кришны всегда страдает и не знает умиротворения. Даже если ему и удается создать видимость спокойствия и прогресса духовной жизни. Сознание Кришны есть само по себе состояние умиротворения, которого можно достичь только во взаимоотношениях с Кришной. Насти буттира юктася, нача юктася бхавана, нача бхавая так шантир, ашантася куташукам. Тот, кто не связан со Всевышним в сознании Кришны, не может иметь ни трансцендентального разума, ни устойчивого ума, без которого не мыслим мир. А без мира возможно ли счастье? Обзор Бхагавад-гиты, глава 2, текст 66. Так здесь говорится о достижении счастья. И основа счастья — это шанти. Мир, умиротворение. То есть прежде чем человек станет счастливым, достигнет этого состояния счастья, он должен сначала умиротвориться внутри. Шанти значит мир, спокойствие, равновесие. Здесь Прабхупада в комментарии объясняет, что спокойствие, беспокойство вызывается незнанием конечной цели. То есть должна быть определена цель. Мы видим, что если у человека есть цель в жизни, он может терпеть трудности, которые встречаются на пути к достижению цели. Поскольку он верит, что эта цель, если он достигнет ее, сделает его счастливым. Эта вера дает ему силы терпеть, преодолевать. Поэтому говорится вера прежде всего, вера. Но, конечно, вера может быть в разных гунах, в разных качествах. Не всякая вера истина. Есть вера в добродетели, есть в страсти, есть в невежестве. Различные состояния сознания, это различные типы вер. В гуне добродетели человек верит, что есть высшие силы над ним. Полубоги признают язычники. И также единого Бога человек может признавать. Это относится к добродетели. В целом. Из них поклонение Богу, оно может быть выше даже добродетели, трансцендентно. Но что касается страсти, то человек не верит в Бога на этом уровне. Он больше верит в свои силы, в себя. Он думает, если я не сделаю, то Бог же мне не сделает. Какой смысл молиться? Нужно просто работать, что-то делать. Если что-то не получается, Бог опять же ни при чем. Нужны просто деньги или власть, или связи в этом мире. Это страсть. Поэтому он находит объект поклонения каких-то сильных людей очень. Сильные политики или сильные магнаты. Они всегда окружены такими последователями, которые поклоняются буквально им, служат им, совершают служение по отношению к ним. Это форма поклонения. Или называется еще культ личности. Культ. Есть культ бхакти, поклонение Богу, есть культ личности. Это поклонение в страсти. То есть принцип поклонения присутствует всегда. Поклонение означает, что мы признаем кого-то более могущественным над нами. Вот и все. Уже это вызывает определенные чувства зависимости. Кто-то зависит от Бога, кто-то от полубогов, кто-то от сильных мира сего. От денег, власти. И есть поклонение в гуне невежества. Когда человек не зависит ни от Бога, ни от полубогов, ни от сильных мира сего. Но он поклоняется духам-привидениям. Есть такая культура. Есть даже разделы ведических писаний, которые объясняют эти типы поклонения. Это уровень, где человек становится суеверным, верит в приметы всевозможные. Если развивать вот эту сторону, он придет к поклонению пешачьей. Пешачьей, мы не знаем, что такое здесь пешачьей, но это то же самое, что дьявол, по-русски говорится. Какой-то дух, сильный дух. И люди в гуне невежества, особенно наркоманы, алкоголики, они ощущают эти сферы. Они принимают интоксикацию, это препараты в гуне невежества. И эти препараты их проводят в эти сферы сознания. Некоторые люди, принимая алкоголь, они достигают белой горячки. Что это такое? Нарушение от этого тонкого сознания. Они начинают видеть странные вещи. Пляшущих каких-то странных человечков повсюду. Говорится, что они могут видеть этот тонкий план до некоторой степени и сходят с ума как бы. Препараты невежества. Есть специальное искусство, как поклоняться пешачьи. Это черное искусство, черная магия. Это тоже целый культ. Некоторые сатанисты этим занимаются, например. Тоже как вид религии считается сейчас. Хотя это не религия. Религия — это поклонение Богу, а не сатане. Мы были в одном городе, и преданные принесли газету, большая местная газета, и на целую страницу этой газеты, на всю интервью с главой сатанистов. Интервью, это женщина. Она рассказывает о их религии, о их культуре, о их принципах. И он задает вопрос, журналист, какой же главный принцип у вас, основополагающий принцип? Без запинки она отвечает, что самый основополагающий принцип — это недоверие к людям. Не верьте никому. Верьте только в пешачу. Людям нельзя доверять. Это различные типы веры. И эта вера, она определяет цель жизни человека. Какова же цель? Есть временная цель и есть какие-то высшие вещи, вечные вещи. Конечная цель означает последняя. Все, закончено. Смысл жизни осуществлен. Это конечная цель. И кто-то думает богатство. Но когда он получает богатство, закончилась ли его цель и смысл жизни? Удовлетворен ли он полностью? Счастлив ли он? Умиротворен ли он? Нет. Поскольку это не конечная цель жизни человека. Так человек даже достигает успеха в материальных делах. Но не удовлетворен, не умиротворен. Нет шанти, мира нет. Поэтому он думает, ну что им еще не хватает? Особенно моим детям. Все у них есть. Есть деньги, есть машины, есть то, есть другое. Но что-то им не хватает. И здесь в стихе объясняется, что не хватает мира, умиротворения, удовлетворенности. Итак, ведические времена, здесь в Бхагавад-гите, людей учили быть не богатыми, а счастливыми. Не богатыми, не бедными, не плохими, не хорошими, не великими, не низкими, а счастливыми людьми. Это достигает любой человек, если просто умиротвориться. Каким образом? Желание, говорится, нужно умиротвориться. Укротить желание. Мы можем заметить, что человека делают несчастливым именно желание. Высокие желания. Если посмотреть внимательно, то у многих из нас желания высокие очень. Требования к жизни высокие. Но поскольку они такие высокие, мы получаем всегда ниже желаемого. Получаем гораздо меньше. Кто получает больше желаемого сейчас? Ненавидит такого человека. все получают меньше желаемого. Это вызывает чувство страдания. То есть я ожидаю от жизни успеха и счастья, исполнения желаний, но получаю в 10 раз меньше, если еще не меньше. Таким образом, я страдаю, я не удовлетворен. Но если человек имеет маленькие желания, то всегда получает больше этого. И всегда доволен. Секрет не в количестве, сколько он получает, а секрет в уровне его желаний. Сколько он хочет в жизни получить? Как в 12 стульях Остап спрашивает Шуру Балаганова, сколько нужно вам для полного счастья? И он считает, по его понятиям, это вот его желание, это потолок его желания. Так, это очень интересный момент. Тогда кто-то скажет, может быть, тогда ничего не желать? Это невозможно, желание все равно сопутствует нам. Как можем не желать высшего счастья? Все хотят высшего счастья и совершенства. Мы спрашиваем студентов, какие три вещи нам нужны, и мы будем все счастливы. Полностью отгадайте загадку. Они отгадывают обычно. Ну, по-своему, конечно, надо им помогать. Но они уже в процессе медитации, беседы уже начинают так горячо размышлять. И догадывайте. И выясняется, что нужно просто постоянное существование нам, чтобы мы не исчезли с лица земли, чтобы мы жили вечно. Что нам необходимо знание, знать, что я существую, не просто существовать как камень. И нужно счастье. О, все говорят, да, вот эти три вещи нас вполне удовлетворят. Больше ничего не нужно. Но мы также уточняем, сколько нужно счастья. Шура Благанов, скажи, сколько нужно счастья? Мы запишем на доске. И тут они не знают, что сказать. Говорят, ну много. Ну сколько вы возьмете счастья? Ну вот если вам дать море счастья, возьмете? Возьмем, говорят смелые студенты. Море возьмем. Океан тоже возьмем. А еще больше возьмем? Это называется ананда. Ананда означает безграничное счастье, безграничное блаженство. То есть вот они потребности. Но нужно понять одну вещь. Это не потребности тела, а потребности души. В этом разница. Разве могут потребности тела, ананда, безграничная? Можем ли мы выпить океан? Мы не можем выпить океан. Возможно, будем иметь океан материального счастья, но мы же не можем выпить его весь. Тело ограничено и съест только то количество пищи, сколько попадает в желудок. Денег может быть много, но мы же не съедим настолько долларов пищи. И спать мы должны только заняв небольшое место. Но много ли нужно денег, чтобы поддерживать тело? То есть ананда – это не счастье, связанное с телом, а счастье, связанное с душой. Физическое тело ограничено в счастье. Поэтому сделать, стать счастливым через потребности тела невозможно. Человек набивает желудок вкусной пищи. Потом приходит момент, когда уже больше не может. Все, отвратительно уже, переел. Он удовлетворен и счастлив? Совсем нет. Нет, он хочет чего-то еще. А что еще можно? Ну, можно поспать. Забыться в сне. Потом просыпается, опять что-то ищет. Тут же все куда-то пошел на кухню. Зажигает сигарету там. Курит. Он постоянно неудовлетворен. Он ищет еще чего-то. И прибегает к различным способам, переменам. Но умиротворения нет. Он ищет, ищет, ищет. Даже с сытым желудком ищет. Даже узнав столько о жизни, прочитав много книг, все равно ищет. Даже имея жену или мужа, все равно ищет кого-то еще. Недоволен? Что бы ни было у него, он недоволен. Он думает, в Америке лучше. Американцы думают, в России лучше. Во Вриндавне я видел несколько американцев, которые хотят приехать в Россию. Очень сильно мечтают. В Америке их совершенно невозможно жить, говорят. Едем в Россию. Я спросил, вы думаете, в России возможно жить? Что многие русские мечтают уехать в Америку. Считают, что тут невозможно жить. Итак, потребности души действительно не ограничены. Безгранично, ананда. Поэтому, смотрите, душа такая маленькая. Частичка атома, говорится, очень мизерная. Но потребности безграничные. Ну, каково? Вы не сможете насытить ее ничем. Поэтому ей нужен никто иной, как Бог безграничный. Для счастья. Не меньше. И все мы ищем такого Бога. То есть мы кого-то обожествляем. Какую-то иллюзию создаем. Обычного человека находим и думаем, вот он, он мой бог. Но через медовый месяц выясняется, он далеко не бог, а она уже не богиня. У них возникают разногласия. Они ведут совершенно себя по-другому. То есть такая тенденция. И поэтому говорится, на самом деле мы ищем Кришну, чтобы умиротвориться. Но Кришну не так далеко найти. На физическом плане нельзя найти Кришну. На материальном уровне нельзя найти его. Он не существует на материальном уровне. Косвенно присутствует. Через свои энергии. Но сам предан в другом месте. То есть душа может найти его. Но для этого здесь говорится, нужно ограничить свои материальные потребности, которые забивают с толку, и перейти на уровень духовных желаний. Вот здесь человек свободен. Он может жить простой жизнью, но в душе абсолютно свободен, умиротворен. Нет материальных желаний, но при этом получает все желаемое на духовном уровне. Все желаемое. Даже пищу можно получать на духовном уровне. Это вопрос энергетики, как сказали бы экстрасенсы. Различные есть энергетические уровни. Есть уровень энергии пищи. А есть уровень энергии ума, например. Об этом мало кто знает. Как пользоваться энергией ума. А есть уровень энергии ананда, блаженства, взаимоотношений с Богом. Там вообще нет нужды ни в пище, ни в одежде, ни в сне. Может быть, мы в это не поверим, но шестеро Госвами примерно так и жили. Конечно, тело должно как-то существовать. Они съедали в день или в два дня горстку риса и спали часа полтора-два, все. Кто-то скажет, да, тяжело должна быть жизнь, ладно. Как должны быть, они страдали, эти люди? То есть, если мы соизмеряем с собой, если бы я так жил, я бы очень сильно страдал. Но они не страдали. Они были очень счастливы. Настолько счастливы, что забывали про еду и сон. Рупа Госвами писал свои книги. И Санатана пришел. Брат его. Брат мой, ты ничего не ел сегодня? И вчера почти ничего не ел. Не спишь, пишешь книги. Но это хорошо. Занят служением. Но понимаешь, тело твое откажет. Потому что-то поесть. Не забудь. Да, я поем. Завтра, я поем уже завтра. Сегодня мне просто некогда. Он забыл об этом. Брат напомнил ему, поешь, не забудь. Хорошо, завтра я обязательно поем. И Санатан сказал, ушел. И Рупа Госвами подумал. Пища, пир. Это впало в его сознание. Но поскольку он чистый преданный, преданный Кришны, он подумал, а неплохо бы сделать пир для Кришны. Сам-то есть и не хочу. А если бы им предложить шикарный пир, а потом принять этот маха-прасад от них, я был бы на вершине блаженства. Потом подумал, ну где же ему столько продуктов? Нет, лучше оставить эти мысли. А потом решил, я приготовлю все в уме. Ну нет ничего, я просто в уме сейчас все приготовлю, предложу. И он такой пир устроил. Там все загудело, закипело. Костры, посуда, серебряная, золотая, бронзовая. Овощи, рис, сладости, горы. Полдня он готовил тебе. Запахи на весь Вриндаван разносились. Эти запахи слышали Рада и Кришна. Он же не готовил. Они почувствовали запах. О, там Рупа Госвами готовит пир. Собирайтесь все, сейчас пойдем. И точно, как только они собрались, пир уже был готов. Там было столько всего. Наготовил. И он увидел вдруг в медитации, что Рада и Кришна пришли сами. Он даже не успел еще колокольчиком позвонить, они уже пришли. Пришли гопи, пришли Вриндаван, коровы даже пришли. И все расселись, стали есть все это. И Рупа Госвами был на вершине блаженства. Они поели, поблагодарили Рупу Госвами и ушли. Сытые, довольные, ушли. Рупа Госвами подумал, теперь моя очередь. Это все маха просад. Это духовная пища. Я съем ее всю сейчас. И там много оставалось. И он стал что-то есть. Ел всю ночь после них. И к утру он не мог ни лечь, ни встать, ни повернуться, ни сказать, ничего не мог делать. Он приснулся к дереву и не знал, что стонать и говорить, или что он переел, объелся. Такой пир съел один. И пришел Санатана Госвами и сказал, вот я же тебе говорил, дорогой мой брат, нужно поесть. Ты уже двигаться не можешь. Посмотри, ты даже сказать ничего не можешь. Ты забыл про тело. Тело — это собственность Кришны. Наша обязанность — поддерживать тело. Почему ты не ел столько дней? Но Рупа ничего не мог сказать. Ни то, ни другое ответил. Если бы он только знал, в чем дело. И Санатан заволновался. Умирает, что ли, мой брат? Позвал врача, Кавираджа. Посмотрите, там саньяси, он живет под деревом уже несколько суток, ничего не ест. Возможно, голодная смерть. Пришел быстро Кавираджа, потрогал пульс. Вы что, смеетесь на мной, сказал? Потому что Госвами чувства не контролирует. Он объелся. И ушел. И Санат сказал, как ты? Где ты ел? Ну, ты приходил вчера и про пир сказал что-то. Про еду сказал что-то. Я решил сделать пир и приготовил. Приготовил в уме, предложил, потом все это доел один. Это потому, что ты меня не пригласил, Госвами. Это реакция, за это ты страдаешь. Ты меня не пригласил на этот пир. Так как люди питаются на этом уровне, живут, трудно понять. Но такие истории существуют. Уровень Ананды вмещает в себя все энергии, энергии пищи тоже. Высшее совершенство. Ананда означает блаженство. Так, если пища не приносит радости, это яд, написано в Аюрведе. Это не пища. Пища в благости, она приятная сердцу, радостная. Вызывает положительные эмоции. Но бывает так, что можно получить эти духовные эмоции и без пищи физической, а просто на слух. Это другой случай. Когда человек может слушать сутками, как Махараджа Парикшит, без пищи и воды, не думая об этом. Потому что пищу он как раз получает. Пища заключается в блаженстве. Душа не питается ничем иным. При этом, когда человек достигает уровня Ананда, ум его умиротворяется, успокаивается. И таким образом тело даже не худеет за эти 7 суток. Как бы останавливается процесс. Заметьте, когда человек волнуется, как он быстро худеет. Прямо на глазах может похудеть. Это состояние ума. Итак, дело все от этих уровней. Ананда, блаженство, она поддерживает все. Человеку, у которого есть эта энергия Ананда, не нужно особенно заботиться о поддержании тела. Конечно, может быть, редко встречается такой опыт. Но описание пишет, Махараджа Парикшит 7 дней и ночей слушал, не принимал пищи и воды, и блаженство увеличилось. Он не ощущал никаких беспокойств, голода или жажды. Говорится, что это признаки обусловленной души, скорбь, иллюзии, голод, жажда он испытывает. На себе испытывает старость, болезни и смерть. Освобожденная душа не испытывает на себе эти все перемены. Когда тело стареет, человек знает, что я не тело. Он ощущает себя молодым всегда. Не беспокоится, если тело стареет. Тело болеет, он также понимает разницу между материей и душой. Душу это не касается. Душа в полной сохранности. Это признаки освобожденной души. Но прежде чем человек достигнет такого счастья, здесь говорится сначала шанти. Как же достигается шанти, мир? Прабхупада здесь в комментарии ссылается на 5 главу, чтобы пояснить этот момент. Там есть последний стих в 5 главе, где описывается, как человек достигает шанти, каким путем. Какое нужно получить знание, чтобы достичь этого уровня? Бхоктарам ягьятапасам, сарвалокамахешварам, сухидам сарва, бхутанам, гьятамам шанти бричхати. Несколько вещей описываются здесь. Хоктарам ягья тапасам. То есть человек знает, что все усилия, деятельность предназначены для ягьи, для жертвы. Кому? Кришне. Не для меня это предназначено, а для него предназначено. Как Рупа Госвами приготовил для Кришны, а потом съел. Он для него это делал. Вот он смысл деятельности. Итак, все усилия, которые мы совершаем, предназначены для его удовлетворения, для жертвы. Карма, работа предназначена для ягьи. Так можно обрести счастье, этот путь мира. Другой момент. Сарвалока махешварам. Сарвалок означает все места, все планеты, все миры. Махешварам означает махаишвара, повелевающий, управляющий, обладатель всего этого. Ему принадлежит все, все миры. Для него все наши усилия, эти миры принадлежат ему. Сухридам сарабхутанам. Сухридам. Су означает очень, а хрида означает сердце. Очень сердечный, значит, очень близкий. Су очень. Сарабхутанам. Сердечный друг всех живых существ.
Самый близкий друг.
Гьятва мам шантим решити. Гьятва, тот, кто знает, мам, меня, вот таким образом Кришна говорит. Шантим, мир. Речь как-то достигает. Достигает мира. Может быть, трудно сразу понять, что это за стих, о чем речь. Тогда дается пример. Физический пример. Желудок в теле. Все наши усилия этого тела предназначены для его удовлетворения. Для яги. Ноги ходят, руки работают, голова думает. Столько усилий. Для чего? Чтобы просто добыть пищу. Иначе мы не сможем поддерживать существование. И положить ее в рот. Рот пережевывать, проглатывать, чтобы попал в желудок. Все, конечная цель достигнута. Удовлетворить желудок главное. Поэтому все наши усилия предназначены для его удовлетворения. Желудка. Что интересно, что почему так, мы скажем? Может быть, не обязательно через желудок получили удовлетворение. Где-то описывается такая история Веда, что органы тела объявили бунт и сказали, желудок, он сурпатов на самом деле. Он захватил власть незаконно. Мы все работаем по-настоящему, он просто наслаждается. Бойкот. Не будем работать на него. Теперь будем пищу ложить не в желудок, а непосредственно сами будем принимать. Руки стали мять, сабджи. Ноги в компот. Щипать на голову. Все стали работать активно. И через 2 дня тело лежало на полу. Все, не было сил, не было счастья. Когда они подумали, может быть, все-таки дай что-то желудку? Что-то уж совсем плохо с нами. И как только пища попадает в желудок, все становится лучше, 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 лучше. Почему же так? Потому что он обладатель этого тела. Тело – это энергия желудка на самом деле. Эту энергию получаем из желудка, из процесса пищеварения. Откуда вся эта энергия? Из пищи, вы скажете, да, но кто дает непосредственно? Желудок. Это его энергия. Мы вложим в желудок, а он нам дает энергию жизни. Итак, это пример. Кришна точно такой же пример. Он желудок творения, корень всего. Если мы ложим пищу в желудок, то автоматически все тело удовлетворено. Оно распространяет всюду. Ноги, руки одинаково получают то, что необходимо. Одинаково, по потребностям. От каждого по способностям, каждого по потребностям. Это желудок знает, как распределить лучше всех. Мы не знаем, потому что иногда люди неправильно распределяют собственность. Если кому-то в руки это попадает, он жадничает, он берет себе больше. А желудок не таков. Он все, что нужно, усваивает, дает столько, сколько нужно, а все, что лишнее, что он делает, выбрасывает. Все, что лишнее, выбрасывает, ничего не оставляет, никаких отходов нет. Вот как функционирует, совершенным образом. Итак, ему принадлежит это тело, на самом деле. И кроме того, он друг. Накормить его. Сразу почувствуйте себя хорошо. Если он доволен, то и мы довольны. Сразу ложимся, отдыхаем. Все становится хорошо. Но если он недоволен, мы тоже недовольны. Находим. Если муж приходит с работы домой, голодный, жена знает, что лучше не спорить ни о чем. Особенно, если пищи дома нет в это время. Нужно просто быстро бежать на кухню, быстро. И молча быстрее что-то готовить. И он, например, брахмасту кидает в нее. Она знает из опыта, лучше молчать здесь. Голодный мужчина, все, страшно. Но как только пища на тарелке положила, все, он сразу умиротворяется, ему замолкает, и все. Так можно достичь мира даже дома, через желудок. И мировой вселенной достичь нужно точно так же, нужно только знать, где этот желудок. Итак, у каждого есть желудок. Этот пример легко понять, мы чувствуем, что это такое. Или говорится, корень дерева. Поливайте корень дерева. И дерево получит воду, все. Так, если мы хотим, чтобы не было бедных, богатых, чтобы люди жили счастливо, все, нужно удовлетворять Кришну. Если мы хотим счастья себе и другим, то нужно пищу ложить в желудок. Все наши усилия для его удовлетворения. Ему все принадлежит, даже что у нас есть. И он друг каждому, не только нам. Не только наш друг. Он друг сам от родительной формы жизни даже.
Поскольку он не видит формы жизни физически, он видит душу. Он рядом с душой находится, даже в теле червя. Вот в чем разница. И мы не можем быть такими совершенными. Поэтому, удовлетворяя какого-то человека, мы не можем удовлетворить все общество, весь мир. Поэтому вера в гуни страсти несовершенна. Вера в гуни невежестве отвратительна. Вера в гуни добродетели уже цивилизованное существование. Хотя бы понимание полубогов над нами. Поскольку они регулируют процессы во Вселенной, эти сверхсущества. Воздух, вода, земля, огонь, воздух, эфир, все находится под контролем. Даже ум. Это не наша энергия. Мы получили эту энергию на какое-то время здесь. Тело физическое также. На какой-то срок. И это тело работает по законам природы, а законы природы управляются разумом. И над этим вселенским разумом есть сверхсознание, сверхразум. Это сверхдуша. Это трансцендентальный разум, духовный разум, который сам не живет по законам материи, но просто это функция наслаждающегося. Бог наслаждающийся. По законам материальной природы нужно работать, прежде чем насладиться. Любишь кататься, но тогда люби сачи. Без труда ты не выждешь рыбку из пруда, говорится. То есть должно быть усилие. Получишь свой хлеб, в поте лица будешь зарабатывать. Что касается трансцендентного уровня, Бог там наслаждающийся, ему не нужно работать. Нет, все хотят его удовлетворить в первую очередь. Почему? Это называется бхакти. Любовь, она бескорыстна. И Бог это тот, кто принимает любовь. Поэтому говорится в религии, Бог это любовь. Он принимает только из любви. Ему ничего не нужно. И так ему все принадлежит. Но он принимает только из любви подношение. Патрам, пушпам, халам, таям, яме бхактя праячати. Он говорит об этом. Ты можешь мне предложить просто немножко воды. Плод или цветок. Или даже листок. Но если ты это сделаешь с любовью и преданностью, я принимаю это. Он принимает. Можно удовлетворить только на духовном уровне. От любви никто не откажется. Какое бы количество любви кто ни имел, не откажется от еще одной. Любовь обезоруживает любого человека. И это свойство от Бога. Бога тоже обезоруживает любовь. Он могущественный. Он самый возвышенный, но он подчиняется любви. Он становится покорным перед таким преданным. Кто обладает полной любовью к нему, бескорыстно служит ему. Кришна говорит, я тебе никогда не смогу отплатить за это. Теперь я твой слуга, я твой должник. Он начинает служить своему преданному. Это бхакти, обмен взаимный. То есть не так, что он нас эксплуатирует. Нет, нет, нет. Он тоже любит живое существо. В отличие от нас, он никогда не утрачивает этой любви. Он всегда любит нас. Даже когда мы в материальном мире, он дает все необходимое, чтобы мы жили мирно. Знания, законы и прочее. Мы склонны пренебрегать. Другой вопрос. Но если мы последуем законам Бога, который описывается в Бхагавад-гите, мы увидим, что мы будем довольно счастливы. Жизнь намного улучшится, намного уровней жизни улучшится. Поскольку Бог любит живое существо, Он дает ему все, но есть склонность отвергать, есть протест, есть бунт. Я хочу сам быть наслаждающим. Итак, по отношению к Богу, отношения эти возможны мира, шанти. И затем, когда человек достигает уровня любви, он обретает счастье, безграничное блаженство, ананда, но сначала он должен укротить свои материальные желания, это называется шанти, к нулю, к минимуму. Бери только то, что тебе необходимо для жизни, и не больше. Иначе ум возбуждается. Ум не умиротворяется через материальное богатство, а возбуждается еще больше. Итак, мы говорили, что природа любви, она обладает большой силой и в то же время обладает большой нежностью. Бог очень силен, но одно из его качеств очень нежный. Поскольку это природа любви, очень чувствительный. Самый чувствительный – это Бог. На духовном уровне мы тоже можем обладать такой чувствительностью, что можем понимать Его желания и можем служить Ему. Сейчас мы не знаем Его желаний, что Он хочет от нас. Скорее, мы что-то от Него хотим. Такова психология. Поэтому сейчас мы не можем служить сознательно. Мы должны служить под руководством духовного учителя, который знает, что Бог хочет, как Его можно удовлетворить. И он даст нам правила и предписания. Если мы последуем правилам и предписаниям, то прежде всего ощутим шанти сразу же. Для этого не нужно даже много времени. Все, кто начинает повторять Харе Кришна, Кришна,
Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
очень быстро достигает шанти, мира внутри себя. Прабхупада однажды говорил, что у материалистов есть все, и деньги, и все остальное, но у них нет мира на душе, спокойствия. И вот его нельзя купить ни за какие деньги. Шастра говорится, что если мы хотим достичь спокойствия на душе, раздавайте имущество, подаяние, пищу, раздавайте людям бесплатно, кормите, если у вас есть такая возможность. И будете жить спокойно. К вам не придут воры в дом. Люди будут знать, этого человека нельзя воровать. Так много делает хорошего. Итак, раздача подаяния и милостыни. Когда Синдбад-мореход ходил в плавание, после каждого путешествия он привозил богатство, драгоценности, диковинные всякие вещи. Всегда богател. И друзья сразу собирались послушать, он много лет отсутствовал, послушать о его рассказах необычных, сказочных, о циклопах, о птице Рух, там этой, знаете. И прежде чем рассказывать, он всем дарил драгоценности, друзьям, все, кто приходил. Каждому дарил подарки, только после этого он рассказывал. И это нравится людям, такое отношение. Это развивает любовь. Любовь выше материальных ценностей. Поэтому часть материальных ценностей, которые есть лишние у нас, мы должны использовать для того, чтобы делать хорошие вещи для людей. Это развивает любовь. Это называется служение Богу, если мы делаем именно вещи на трансцендентном уровне, не просто выкатываем бочку пива на эти деньги. Нет, это не богоугодное дело. А строим храм, например. Или поддерживаем людей, которые распространяют сознание Кришны. Это другой вопрос. Или пищу готовим, предлагаем Кришне просад и всем массово раздаем, угощаем, праздник устраиваем. Это одухотворяет сознание человека. Это служение Богу. Но служение людям также. В благости, в чистой благости. Не так, что мы все заваливаем наркотиками и водкой. Бесплатно. Разрушаетесь теперь бесплатно. Умираете, гибнете. Нет. Полезные вещи. Полезные вещи — это те, которые хочет Бог от нас. Вот и все. Это и есть служение Богу. Поэтому обычно люди жертвуют деньги духовным учителям, поскольку они знают, как эти деньги используют в служении Богу. Это означает отдать Богу. Знающим людям. Здесь говорится, те, которые достигли этого мира на душе, они могут распределять правильно богатство. Но ни коммунисты, ни капиталисты не могут распределять богатство правильно. Поэтому они враждуют друг с другом всегда. Это враги. Коммунисты, капиталисты. Прабхупада их описал по-другому. Он сказал, что измов нет. Есть качество. Капиталист — это воплощение жадного. А коммунист — воплощение завистливого. И пока есть жадные и завистливые люди, они будут враждовать. Дело не в измене каком-то, а в жадности и зависти. И сейчас люди разуверились и в коммунистах, и в капиталистах. Они думают, ну, мы зря в это верили. Это правда, в это верить и не нужно было с самого начала. Верить нужно не в жадность, не в зависть, а в любовь. И здесь описывается это бхакти. Если мы хотим счастья, мы должны достичь этой трансцендентной любви. Итак, когда мы умиротворяем наши желания, уменьшаем их, мы становимся более счастливы, умиротворены. Просто желание, укротить желание. Это и есть духовная практика. Уменьшите свои желания. Есть предписание. Начните с регулирующих принципов и 16 кругов Хари Кришна мантры. Посмотрите, что будет. Просто проэкспериментируйте. И что удивительно. Как только мы укротим свои желания, аскетичный образ жизни, ум будет удовлетворен. Все наоборот. Чем больше удовлетворяете ум, тем больше не удовлетворен. Все наоборот происходит. Принцип работает в обратную сторону. Чем больше удовлетворяете свою жену, тем больше она не удовлетворена. Такой принцип существует. Не верите? Вспомните сказку о золотой рыбке. Это жизнь, это психология. Жил старик со своей старухой, помните? У самого синего моря. Я его дальше не помню в рифму, я дальше буду сам сочинять, хорошо? Но суть в том, что у старухи не было ничего, кроме разбитого корыта. В этом корыте не стирало белье. Не было стиральной машины даже. Сейчас такие стиральные машины, что даже стирать не нужно вообще. Так вот, у старухи не было такой стиральной машины. А старик ловил рыбу, забрасывая невод И то с морской тиной попадется, то еще с чем-нибудь. Но однажды, глазам-то не поверьте, сейчас и ушам, попала золотая рыбка в этот невод. Это правда? Это Пушкин написал, не я. А Пушкин только правду написал. Я ссылаюсь на защиту Пушкина. То есть я могу обмануть, но Пушкин вас, я думаю, не обманет. И он хотел было уже съесть эту рыбку, потому что был голодный. Я так полагаю, но рыбка заговорила. Старик очень удивился. Он сказал, пусти меня, старче, а я тебе выполню любое желание. А старик был брамачарем старым. У него не было материальных желаний. Ну, вообще, не нужно. У меня все есть. Мне ничего не нужно. Иди себе с миром, плыви. И рыбка оценила такое бескорыстие. И старик очень счастливый, что спас рыбку. Даже золотобой сторож рассказал на радостях. Дурачина ты, простофиля. Когда ты перестанешь быть брамачарем, ты уже грехастый уже, 40 лет. Посмотри, мне стирать не в чем. Хотя бы корыто попросил у рыбки. И пустила слезу. Старик подумал, действительно, ну как же я так расположился? Пойду к рыбке. Немножко волновалось синее море. Но рыбка пришла и сказала, что тебе надо, старче. Да старуха, мне все в порядке. Я промочарий. Старуха, ей нужно корыто, стирать не в чем. Ну, тебе корыто, иди себе с миром. Нет проблем. Старик очень счастливый пришел. И вот корыто хорошее, старуха стирает. Но теперь-то ты довольна должна быть. Но старуха злится еще больше. В чем же дело, а? Он же удовлетворил желание. Дурачина, ты просто филия. Ну зачем ты просишь корыто? Посмотри на избу. У тебя вообще ума нет? А? Не знаешь, чего просить у рыбки? Изба нужна хорошая. О, как я не подумал. И становился к рыбке. И так история продолжается. Появился и дом, старуха еще больше злится. Появился двор, еще больше злится. Стала боярня, стала свирепая, как собака. И даже когда стала царицей, она стала демоном настоящим. И это правда. Это Пушкин написал. Чем больше мы пытаемся удовлетворить ум, тем более он не удовлетворен. Как приручают ум? Так же, как приручают львов. Я вам расскажу, если вам придется сесть с львом, то вы приручиваете таким способом. Нужно его посадить в клетку. И не кормить неделю. Лев ослабеет. Он будет лежать. Он будет просить пить, есть. Но вы не давайте ему. Потом заходите туда с палкой. И бейте его до полусмерти. Это правда. Так делают. Их приручают, потому что лев дикий, взрослый лев. Такая дисциплина. Лев, он хотел бы вас съесть, конечно, но он слабый. У него лапы не поднимаются, и он избитый, и несчастный. И после этого вы даете немножко поесть ему. Прям с рук кормите, чтобы не умер. На следующий день приходите или через 3 дня, и делаете то же самое. И лев панически боится вашего прихода. Но в то же время вы даете ему пищу. Он зависит от вас. У него сложная психология, сложные чувства возникают. В душе крупные события происходят. И таким образом он приручается. Потом вы даете ему пищу, и когда вы заходите, он в углу сидит и ждет, что вы дадите ему палку или пищу. Он не знает. Покажете палку, он спрячется куда-нибудь. Покажете пищу, он подойдет. Все, он ручной. Он вас не тронет. Меняется психология сознания. То есть лев – это тонкое тело. Это не просто физическое тело. Знаете, есть люди как львы, но в уме они как зайцы. Так ли? Так вот, это метод, как из льва сделать зайца. И ум сейчас – это хищный зверь, такой лев, которому мало все. Он на все бросается, опасный вообще хищный. Не кормите его неделю. И бейте его каждый день. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И немножко просада, киртана для развлечений. Потанцевать можно с брамачариями. И все. И ум привыкает к этой дисциплине. И потом ум может оценить высшее, высшее блаженство. Когда он аскетичен, он становится острый, восприимчивый. Как люди говорят, мозги жиром заплыли. Так вот, аскеза делает ум очень острым, восприимчивым. Вы читаете Бхагавад-гиту и прекрасно понимаете, о чем речь идет. Очень глубоко. И знание проникает в сердце. Ум не мешает, потому что Но ум от чувственных наслаждений теряет остроту восприятия. Человек слушает и думает: не верю, не может быть, не понимаю и другие вещи. Но в состоянии аскезы он просто принимает, он знает, что я могу понять этим умом. Кто я такой? Бхагавад-гита говорит все вещи правильно, но просто я многие вещи не понимаю. Мне нужно измениться. Дело не в Бхагавад-гите, дело во мне. Начинает понимать, что он несовершенен. И так он занимает позицию смирения. Простая жизнь делает человека смиренным. А когда он смиренный, он не развивает чувство насилия, никого не эксплуатирует, живет мирно. Это и есть шанти. Жить мирно, не эксплуатирует никого, не требует ни от кого ничего. Никто нам здесь ничего не должен. Никто ничего никому здесь не должен. То есть мы должны так думать, что мне никто ничего не должен. Я должен всем. Если это сознание коллективное, то это рай на земле. Нашли такой остров в океане, где у людей принцип давать, а не брать. Это их просто традиции национальные. Откуда они появились, они не помнят. Но их традиция давать подарки. Это главное, чем они заняты. Они друг другу дарят подарки. Если что-то получают, тут же хотят вернуть чем-то лучшим. И так каждый всегда кому-то дарит подарки. И что интересно, на этом острове у всех все хватает. Никто не голодает, никто не нищенствует. Собственность распределяется поровну таким образом. И кроме того, они сижут как одна семья, поскольку это принцип, развивающий любовь. Дары. Давать дары, принимать дары. Давать дары, принимать дары. Постоянный обмен. И обмен означает, что у человека не развивается жадность, пока есть этот обмен. Поэтому, говорится, деньги — хороший слуга, но плохой хозяин. В Петербурге я видел в метро такую надпись. Деньги — хороший слуга, но плохой хозяин. Откуда-то не процитировали, написали прямо в метро. Это факт. Итак, все должно находиться в служении, занято в деятельности. Не нужно ничего скапливать и прятать. Это называется крипана, скупой человек. У нас есть возможность развивать сознание Кришны, не прячьте эту возможность. Используйте ум, чувство и речь, говорите о Кришне, думайте о Кришне, служите Кришне. Удовлетворяйте желудок, корень дерева. Действуйте таким образом. Под лежачий камень вода не будет протекать. Нужен обмен. Как, например, в Москве была программа воскресная. Меня попросили дать лекцию, была лекция. И в конце объявили: сейчас будет пир, но, к сожалению, он будет платный. У нас нет средств, и поэтому будет платный. Приготовьте такие вот деньги и садитесь, будете получать пир. Там были индусы. Это люди, которые учатся в институтах медицинских, может быть, в Москве, в разных вузах, из Индии, богатые люди. И тут же один человек подошел, сказал микрофон: нет, нет, нет. Он сказал что-то менеджеру на ухо. Менеджер сказал: о, извините, все по-другому. Платить ничего не нужно. Вот этот господин оплачивает весь пир для всех. Все закричали: джая! Смотрите, всем понравилось? Все сразу полюбили этого человека. Мы же говорим, через желудок все происходит. Но не только, тут просад. Он не просто всех накормил, он дал возможность всем попробовать просад, не думая даже о деньгах, как дар это сделал. Трансцендентный дар это сделал. С помощью просто своих денег, смотрите. Какой мудрый человек. Как просто можно достичь расположения, хороших отношений, как можно достичь мира и любви. Просто если отсутствует жадность, смотрите, какие просторы перед нами открываются взаимоотношения. Как удивительно будет мир. Мир будет нашей семьей. Это лишь один эпизод, который очень всем понравился. И сам человек был очень счастлив, сделав это. И так теперь его встречают как лучшего друга там. Все, уже никто не видит его ни бедного, ни богатого. Все это преданный наш человек, член нашей семьи. А кто-то умеет хорошо руководить, и он будет руководить этим пиром, или праздником, или храмом, не получая ничего взамен. Мы знаем, что менеджеры получают взамен только шишки. И нужно быть по-настоящему преданным, чтобы заниматься этой деятельностью. По-настоящему преданным. Самая неблагодарная вещь – это руководить, управлять. Итак, люди могут так сотрудничать, таким образом. Конечно, мы говорим, такая модель хороша. Но кто-то скажет, мы же не можем ее установить повсюду в мире. Люди жадные бывают, завистливые. Мы не собираемся это делать по всему миру сейчас. Давайте сделаем хотя бы в нашем движении. Это вполне возможно. Принцип семьи утвердить. И каждый должен знать, в чем его обязанности, выполнять свои обязанности в служении Кришне. И вы увидите, что все будет процветать. Вот в этой группе людей все будет процветать. А там будет ад на улице, в других местах. Вы увидите, что никак эта жизнь не повлияет на нас отрицательно. Таковы законы кармы. Нас не затронут бедствия, если мы имеем правильное развитие отношения и служим Кришне, удовлетворяем желудок. Каждый человек будет удовлетворен. Но берете столько, сколько необходимо, и не больше. А если берете больше, значит, вы должны кому-то помогать. Если вы хотите приготовить себе пищу, вы не разводите большой огонь. Вы должны развести маленький огонь. Если вы хотите приготовить пищу на 100 человек, разводите большой огонь. Так, если у вас много денег, то вы должны кому-то еще помочь. А если у вас мало денег, вы можете себя поддерживать. Так, богатые люди в прошлом, и до сих пор в Индии, все меценаты. Все жертвуют, все помогают, все занимаются благотворительностью, все, иначе теряют престиж. Это Индия, Бхаратаваша. Здесь нет, эти законы утрачены. Они теряют престиж, не раздавая подаяний и пищи. Они занимаются этим. Иногда некоторые занимаются, даже здесь. И их престиж увеличивается. Их положение в обществе выше становится. Не за счет денег, а за счет добродетели человек растет. И так важно не только заработать, но и важно потратить правильно. Это более важно, чем заработать. Как правильно тратить деньги? Но просто копить деньги глупо и умереть на них. Один богатый человек сказал Прабхупаде: Прабхупада, я не могу жить спокойно, я уже не сплю ночами, у меня без снотворного сна нет уже несколько лет. Я очень богат, у меня есть все, но я спать не могу без снотворного. Помогите мне. На утренней прогулке он сказал об этом. У меня фабрика и заводы, огромные деньги, но нет спокойствия. Прабхупада сразу сказал ему: отдай все деньги мне, будешь спать спокойно. Человек очень удивился. Все деньги отдать Прабхупаде. И он тихонько отошел назад. Лучше буду спать со снотворным, он подумал. Он не был очень разумным, был привязан к деньгам. Итак, можно стирать даже в разбитом корыте белье. И при этом быть умиротворенным. В Индии мы все чувствовали это счастье. На парикраме. Все ваше имущество вмещается в рюкзаке. И даже выясняется, что даже этого много вы взяли. У вас есть ведро, подстилка, какая-то одежда и все. Сетка от комаров, это нужно обязательно. Все, что вам нужно, главная забота — это постирать белье вовремя, чтобы высохло. Потому что каждый день нужно чисто одевать хоть. Белье. При таком количестве людей, это, знаете, воду найти не так. Легко бывает, что колонки выкачиваются быстро. И там есть соревнования, кто вперед постирается. Другая забота — это ночлег найти хороший, потому что там хорошие места сразу занимают перегонки. И третья вещь — просто поесть, больше ничего. Вот три вещи. Постираться, найти ночлег и поесть. И больше ничего вас не заботит. Вообще ничего. Нет никаких проблем. Но интересно то, что да, кто даже об этом не думает, все равно он получает все это. Никто не остается без стирки, без пищи, без ночлега. А кто-то постоянно толкает, борется, пробивается туда, искать место. Но все равно спят, как приходит ночь. Никто на улице не оказывается. Кто-то там у колонки тоже пытается пронырнуть, но у всех все постирано в конечном итоге. Было так, что есть такие люди, которые они сразу бегут на стоянке, они сразу бегут занимать места и прочее, там стираться, быстрее все дела делать. А другие в киртане, еще продолжают киртан несколько часов. И потом выясняется, что те, кто был в киртане, они уже успевают и постираться, и поесть, и лучшие места занять уже каким-то образом. А те, кто пытался устроиться, так и не устроился каким-то образом. Такие парадоксы даже бывают. Есть такие тонкие законы. Один преданный вел киртан долгое время, потом пришел, там все места были заняты уже. Он вел киртан, столько блаженства было. И преданные сказали: здесь, здесь, к нам, сюда. А кому-то сказали: ты уйди отсюда. Ты тут зря вчера расположился. Расчистили у него место, самое лучшее дали место. Видите, не все зависит от наших усилий. Также есть силы добродетели. Если мы занимаем не свое место, возможно, мы ловкий человек, и заняли не свое место, но кто-то придет и нас туда попросит. Не так ли, есть силы добродетели? Поэтому все зависит именно от добродетели человека. И так этот добродетель дает ощущение счастья и знания. Наше личное место никто не может занять, оно всегда свободно. И на своем месте человек всегда спокоен и счастлив. Потому что никто никогда нас со своего места не выгонит. Это невозможно. Это достигается через контроль ума и желаний. Хари Кришна.
Хари Кришна.
У вас такие вот вопросы?
Что значит Бог не эксплуатирует живые существа для себя? А если живое существо, чтобы развить любовь к Богу, начинает себя эксплуатировать? Это правильное положение?
Человек эксплуатирует сам себя?
Это, да, для того, чтобы возвыситься.
Это аскеза в гуне невежества, похоже. То есть он себя истязает.
Да-да.
Это аскеза в гуне невежества. Не рекомендуется.
Тут демон, да? Там написано.
Демоничная аскеза. Кришна, совсем не нужно, чтобы мы себя истязали.
Ты напрягай.
Аскеза — это другое дело. Аскеза должна быть приписана, мы не выдумываем ее. Четыре регулирующих принципа говорится, 16 кругов и миссия, достаточно аскезы на всю жизнь. Не нужно ничего придумывать. Экадыши два раза в месяц. Все. Этого достаточно. Иногда преданный думает, нет, еще нужно что-то. Одно преданное видел где-то, он стоял на одной ноге и повторял 16 кругов мантру. Он должен больше думать про свою ногу, чем про Хари Кришну. И это было неблагоприятно для него. Другой ложился спать. Стеля просто прямо на пол на дождь, а под голову камень. Потом он заболел и перестал такие вещи делать. Он простыл и перелился. Застудил себе важные части. Это не предписано для нас. Не нужно больше таких аскез. Да.
У женщин другие желудки, почему их реакция не была, не такая?
У женщин желудок тот же самый, просто она ест постоянно. Поэтому она не испытывает такого острого голода. Вы заметите, что они едят мало, да? Но они едят постоянно. Это иллюзия, это вся так написано. Эта женщина, это традиционно, она в одной руке подушку, в другой руке кусок какой-то, она жует его. Там чуть-чуть тортика, чуть-чуть того, чуть-чуть, но постоянно. Поэтому у них нет раздражения, обычно нет такого чувства. Я по матери это знаю, по сестре, у меня жена, дочь, меня окружают одни маджи. Это кошмар, они едят постоянно. А мне жена говорит, ты вообще ничего не ешь, как ты живешь? После обеда, через час нужно садиться и есть фрукты иногда. Я говорю, почему ты ешь, только что ели? Так это же не еда. Это фрукты. Если сзади все это сложить, то еще больше получится. Мужчина не другой режим, как бы другая физиология, другой ум. Какова природа?
Александр, раскраску Александра Сергеевича Пушкина. Потом, наверное, он про кого старик Брахмачари, наверное, концерт с палкой, наверное, прошел сюда. После всех событий.
Нет. Он очень мирный. Старик очень мирный. Как разум попадает под влияние желаний, и также разум, он имеет, может иметь хорошее общение. И он двойственный старик. Его разрывают противоречия, он страдает больше. Старуха просто в мае. А у старика противоречия. Требования старухи и в то же время это рыбка, возвышенное существо, исполняющее желание. Ему стыдно перед рыбкой, что он всегда просит эти вещи. Еще на старуху ссылается. Но смотрите, он сам слаб. Попадает под влияние этих желаний. Это положение фактически души в материальном мире. То есть душа связана с Кришной, но вынуждена просить у него какие-то материальные вещи, поскольку разум, жена это разум материальный, требует этого. Он теряет силы, попадает под власть. И ложное эго увеличивается, ложное эго это прогресс старухи. Она становится дворянкой столбовой, потом еще царицей. А потом хочет, чтобы она была царицей морской. А рыбка была одна посыльная. То есть руководить Богом. Старик так и передает рыбке. Рыбка ничего не говорит и уходит. Но когда старик возвращается домой, он видит, что опять разбитая корыта. Есть другая история ведическая на этот счет. Про мышку и йога. Мышка встретила йога и подумала, он же исполняет все желания. И попросила, сделай меня кошкой. Я несчастлива из-за кошек. Если я буду кошкой, буду счастлива. И йог сделал ее кошкой. А кошка увидела собаку. Сказала, вот в чем дело. Сделай меня собакой. Если я буду собакой, буду полностью счастлива. Стала собакой. Собака ушла в лес гулять и увидела тигра. Ну теперь-то все понятно, подумала собака. Сделай меня тигром, тогда буду полностью счастлив. И мудрец сделал тигром, но когда мышка стала тигром, она посмотрела на мудреца с интересом. Сказала, я тебя сейчас съем. Какая страшная история. Я тебя сделал тигром, и меня же ты хочешь съесть, но у тебя же тигр, пойми, это моя природа, я должен съесть людей. Стань мышкой, сказал йога. Снова стал мышкой. Прабхупада дает этот пример и говорит, прогресс материальный. Они хотят быть Богом. Потом становятся крысами, забираются под землю, потому что ядерная война все разрушает, и живут как крысы в конечном итоге. Так заканчивается любой прогресс материальной цивилизации. Все разрушается. История этому пример. Все цивилизации в прошлом были разрушены материально.
Каждую калию.
Каждую калию это происходит. Другие эпохи разрушений не было. Я должен сказать о важности этой программы. Вы хотите начать бхакти-викшу здесь? Тогда начните проповедовать. Не пытайтесь организовать какую-то новую структуру. Бхакти-викша, ее суть – это проповедь. Если вы будете проповедовать, вы можете сделать бхакти-викшу. Если не будете проповедовать, вы не сможете ее сделать. Люди не будут приходить, если не будете проповедовать, и клетка не будет делиться. Поэтому некоторые преданные говорят, о, бхакти-рикша программа не работает совсем. Только в Индии работает, а в России не работает. Джабадага Махарадж во Вриндаване сказал такую вещь. Нас примерно, миллион, скажем так, по всему миру преданных сейчас. Ну, больше, на самом деле, знающих, конечно, но таких следующих примерно миллион. И если мы будем в год одного человека приводить в сознание Кришны, то через 10 лет нас будет миллиард. Сколько населения на планете? Каждый пятый будет рядом. А это совершенно возможно в год приводить по одному человеку. Разумного человека найти можно за год. Вот и все. Через 10 лет такая статистика. Если мы будем проповедовать, это нетрудно за год привести одного разумного человека. Но поскольку мы не проповедуем, этого не происходит. Вот и все, вся причина. Мы ждем, когда сознание Кришны распространится, когда в Москве что-то делает. Еще революция не произошла, нет? Как нам выходить на улицу или не выходить, если не верить? Так ничего не произойдет. Бхакти-викша кажется простая программа, но нужны качества лидера для того, чтобы проводить эту программу. Необходимы качества, необходимы усилия. Поэтому необходимо чувство ответственности и требовательности к себе. Учиться быть примером для других. Ачар, прачар. Прабхупада распространил благодаря двум принципам этим. Ачар поведение, прачар проповедь, слова. Если наши слова и дела одно и то же, мы сможем очень сильно распространить эту культуру бхакти. Но если наши слова высокие, а поведение не очень, никто не поверит нам. И наоборот, если мы хорошо действуем, но ничего не говорим, люди тоже ничего не поймут. Так нужно то и другое. Прабхупада один приехал в Америку, ачар прачар, и распространил по всему миру. То есть мы преданные, мы также имеем какие-то материальные желания, поэтому мы слабы. Требуется определенная искренность, степень искренности. То есть мы думаем, мы говорим и делаем, это должно быть все одно и то же. Если мы думаем, что мы преданные, а говорим как материалисты, а поступаем непонятно еще как, то это не искреннее поведение, не возымеет силы и действия. Отец говорит сыну, не кури, а сам кури сигарету. Но ты не кури, хорошо, когда вырастешь. Какая сила в его словах? Кто поверит ему? Если мы хотим распространить, мы должны быть очень требовательны к себе. Очень чистый образ жизни вести. Это Бхакти Врикша программа. Сейчас нужно просто проповедовать, пока не устанавливаете никаких программ. Нужно научиться передавать знания. То, что мы получили, нужно передать. С какой целью мы это еще получаем? Не думайте, что это просто пустые слова. Это действительно знание трансцендентное. Оно способно изменить все, что угодно. Нам нужно учиться говорить убедительно, логично, научно. Понять эту науку нужно. Это высочайшая наука. Мы встречаемся с академиками, с учеными. Они ничего не понимают в этом. Им А, Б, В объясняют. Академики, ученые, люди. На уровне детей. Но если вы сами не понимаете эту науку, как же будете распространять? Вы же знать науку хорошо. Это высший пик, который может быть. Нужна подготовка. Если вы услышали от совершенного источника что-то, то вы можете что-то понять, тогда передавайте. Как вы объясните, что такое душа, что такое тело, если вы не услышали из верного источника? Но если вы услышали, нужно передать, иначе вы забудете. Если вы передаете, вы не забываете. Знание освежается. Протекает через вас знание, и вы при передаче больше понимаете смысл того, что вы говорите. И приходит время, когда говорите о душе, и вы чувствуете, что вы душа. Нет разницы между словами и вашим сознанием. Совершенная проповедь. Вы все переживаете, все, что вы говорите. Очень сильное впечатление оставляете. И люди думают, душа есть. Должна быть. Получает сильный импульс. Как еще иначе это объяснить? Вы должны действовать собственным примером. Тогда можно будет сделать бхакти врикшу и так далее.
Как определить свою долю? Потому что это сложно. Я столкнулся с такой вещью, что даже если уж совсем мало определяешь, даже
и это не можешь получить. И в связи с этим также вопрос, что может быть это связано с тем, что преданным нужно пройти через какие-то испытания, прежде чем что-то получить. Несколько лекций немного объяснили этот момент. Своя доля не описывается в шастрах. Не найдете таких информации. Просто говорится, бери то, что тебе необходимо. Как же решить то, что необходимо мне? Это возможно понять только в сознании Кришны, через контроль чувств. Пока чувства не подконтрольны, человек не определит свою долю. Никогда, всегда будет выше, всегда больше, чем нужно. Поэтому речь идет о том, чтобы он освободился от некоторых вещей. Например, от чувства жадности, от зависти. Держал под контролем вожделения, желания. То есть такая практика смирения. И смиренный человек может найти эту долю. В Тюмени им приводили другой пример. Христианский пример. Христос так говорил. Если вас пригласили в какое-то уважаемое собрание, не садитесь впереди. Иначе, если вы сядете впереди, придет более уважаемый человек, вас попросят пересесть назад. И будет неудобно вам при всех присутствующих менять это положение на более худшее. Садитесь сзади. И вас заметят потом, такой уважаемый человек, почему вы сидите сзади? Пересядьте немножко ближе. И вам будет приятно, и все увидят, что вы уважаемый человек. Так вы находите свою долю, свое место. Вот таким вот образом находите свое место. Не завышайте свои требования, а уменьшите их. И таким образом место найдем через смирение. Правильное место. Точное положение. Не претендуя на какую-то возвышенную роль. Если человек обладает качеством смирения, он может найти сразу свое положение очень быстро. Если он гордится, мы знаем, он никогда не может найти это положение. Он будет всегда возмущаться, пусть меня отсюда гонят, это не позволяет, то не позволяют. Он будет всегда недоволен, всегда будет беспокоиться. Но смиренный человек автоматически находит это место. Своя доля. Поэтому в шастре говорится, не говорится об этой доле, она может быть разная. У слона большой желудок, у птицы маленький. Как определить долю? Слон сам определит свою долю. И птица сама определит свою долю, и человек сам определит свою долю, если он становится человеком. А человека делают качества. Если у него есть качество добродетели, это человек. А если нет, это не человек. В этом случае это не определяется как человек. Это называется двуногое животное. Поэтому человек становится человеком в добродетели. И там он знает свою долю, конечно же.
Сидел в Индии и не сказал, пока его американцы попросят и приезжайте к нам и распространите, то есть сознание Кришны. Вот этот момент, как здесь вот найти свое положение нормально, правильно. То есть с одной стороны мы можем сидеть и ждать, то есть сесть назад, да, и значит, ждать. Свою позицию такую занять. А с другой стороны, мы можем, например, предложить что-то. То есть, где здесь смирение будет? И является ли это смирением?
Вот, это вопрос.
Что-то от себя.
Это вопрос еще проще, потому что здесь решается через наставление гуру все. Почему мы хотим проповедовать? Что, мы великие проповедники? Нет, потому что гуру сказал, проповедуйте. Это проще еще. Момент еще проще. Мы делаем это, потому что гуру сказал делать это. Есть, видите, такие мотивы, да? Я могу это делать, потому что я считаю великим проповедником. А могу это делать, потому что мне сказал гуру. Проповедуй сознание Кришны. И вот с какими мотивами это делать, это будет более важно.
Второй, это вот страшно.
Второй, да, если я как бы на себя беру роль великого проповедника, да?
Выполнять наставление гуру — это страшно.
А почему?
Когда ты считаешь себя великим, то гуна страсти ослепляет, и там, бежишь вперед. И,
там... А, в этом случае да. Но, в этом случае да.
Хоть и подхожу, и...
Человек скажет, мне гуру сказал проповедовать. Но он должен говорить, гуру всем сказал проповедовать. Поэтому я тоже хочу проповедовать. Он должен быть частью. Мы пытаемся так говорить, да, с преданными. Давайте все будем проповедовать. Давайте все будем распространять миссию. Вот таким образом пытаемся делать. Мы не говорим, я буду проповедовать. Все. Мы говорим, давайте все вместе будем это делать.
Реально добродетель. И что относится вообще? Какие качества относятся к добродетелю? Может, я что-то неправильно понимаю?
Да, материальный добродетель — это хороший уровень. На этом уровне человек уже становится счастливым, по-настоящему. Уже на этом уровне. Хотя это еще материальная платформа.
Гуна благости нет.
Гуна благости. Добродетель. Два основных качества, основных, это знание и счастье. Это сатва гуна. Но есть целый список. Это гармонические свойства. аскетичный, терпеливый, чистый, честный, религиозный, почтительный, смиренный. И целый набор качеств. Это все сатва-гуна. Гуна добродетель. Поэтому он становится счастливым, потому что он безгрешный, чистый человек. Просыпается его блаженная природа.
Можно мне вот один момент прояснить? Например, вот такой вот пример у два человека, один, скажем, становится слугой. И вот он служит, и может вот просто сам пример сделать так, чтобы этот второй человек стал тоже слугой? Или нужно что-то еще, кроме этого? То есть может он вдохновить, или надо что-то еще?
А зачем так делать?
Ну, например, вот преданные понимают, что они должны служить друг другу, но кто-то может попытаться, кто-то нет. И как бы если кто-то попытается, ему потом надоедает. Вот я не могу понять, почему это происходит. Вот если, например, кто-то кому-то начинает служить и видит какой-то ответ, он вдохновляется. Если ответа нет, ему это надоедает. То есть это как бы этот процесс развивается. Что?
Мы не должны ждать почтения к себе.
Не почтение, а вот такое.
То же самое.
То же самое.
Не должны ожидать этого. Просто должны хотеть служить и все.
И вот этот самый момент вдохновит, или что будет?
А нам нужно понять одну вещь, что мы это делаем для Кришны. Не для этого человека, а для Кришны. Тогда у нас не будет трудностей в понимании этого вопроса. Это служение Кришне, ведь он же преданный. Я буду помогать, если нужно ему помощь, я буду помогать ему что-то делать. Он не отвечает, другой вопрос. Может быть, у него есть какие-то проблемы, может быть, я что-то делаю не так, может быть, он еще не знает. Нет, не волнует. Это мое служение Богу.
А когда это говорится о дадете, то есть там говорится обо мне, это как?
Да, но это не означает, что мы должны требовать обратно что-то. Просто дает наставление для всех, чтобы все слышали. То есть каждый применяет к себе эти правила, не по отношению к другим. Материальная природа такова, что если я начинаю делать что-то хорошее, я думаю, почему другие так не делают? Я тоже что-то не буду делать. Эта позиция неправильная, значит, зависть есть. Да, я должен удовлетвориться своей добродетелью, быть доволен добродетелью, а не то, что я получаю взамен, в страсти. Он доволен добродетелью, самой добродетелью удовлетворяется. Не страстью, не обменом. Да, он счастлив, потому что он дает. Он счастлив, потому что он любит сам. Он не ожидает быть, чтобы его кто-то любил. Он сам любит, и он доволен этим. Но человек же обычно ожидает, что его должен кто-то полюбить. И он не дождется этого, потому что принцип не сработает. Принцип любви такой, что вы должны полюбить кого-то тоже. Прежде всего, от вас инициатива исходит. Тогда к вам это вернется каким-то образом.
Это такой момент, вот когда говорится о банке взаимоотношений, там разные такие вот есть, я слышал наставления, то зачем тогда об этом вообще думать, то есть там что-то вкладывать, иметь какое-то еще, что потом снять, то есть вот эти все зачем?
Это вспомогательные вещи. До гуны добродетели.
Пока нет.
До того, когда нет гуны добродетели. Тогда это страсть. Страсть добродетели. То есть какая-то выгода должна быть, человек думает. Он не может действовать совершенно бескорыстно. Поэтому страсть с добродетелью смешивается, и кажется, что уже кое-что в этом. Ну как, религиозные люди говорят такие вещи, которые трудно принять многим. Любите врагов ваших, Христос говорил. Можно возмутиться, зачем любить врагов? Враги нас убивают. Потому что если вы будете любить своих родственников, своих ближних, то чем будет отличаться от язычников, от обычных людей? Будет отличаться от обычных людей тем, что вы будете любить врагов. Вот тогда вы чего-то достигнете. А если вы любите тех, кто вас любит, то что в этом удивительного? Так поступает любое животное, любой человек простой. То есть религиозные требования такие высокие, смотрите. Что человек может возмутиться. Как такое можно проповедовать? Но Христос проповедовал так. И в Гитлере написано то же самое, что доброжелатель и врагов человек видит одинаково. Одинаково видит. Нет врагов у него. Но когда мы имеем деловые отношения, это страсть. Означает, что там есть выгода, и мы должны поддерживать эти отношения. Вынуждены поддерживать эти отношения. Но это не религиозные принципы. Я думаю, что эта наука нам... Не скажу, что она бесполезна, но мы не должны на ней слишком заострять внимание. На этой науке.
Наука выгодна?
Наука выгодна, да. В деловых отношениях. Нет, мы должны установить вайшнавские отношения все же. Нельзя спускать стандарты эти. Во всяком случае, мое мнение такое.
Нет, а если сфера, ну, деловая сфера, все, то есть не избежать ее, все равно приходится обращаться в этих кругах, означает ли это, что такие же отношения вайшнавские перенести туда?
Нет, нет, нет.
То есть есть ограничения, да?
Нужно применять разум, да. Мы говорим именно о вайшнавской среде.
То есть, да,
да, да, да, в вайшнавской среде. Здесь мы должны быть просто вайшнавами и все. Да, мы можем понимать те законы, как бы действовать, но без привязанности. Вы это не сквернит, если вы без привязанности действуете. Просто подчиняетесь той системе, поскольку вынуждены. Это не ваш вкус.
Да.
Это вас не оскверняет.
Надо тормозить духовное вот это сознание, работу с разными.
Нет, если вы достаточно отрегулировали свою жизнь, достаточно имеете общение с преданными и слушаете, нет. Нет, просто получаете опыт хороший. То есть страсть, наблюдатель и невежество, они существуют с нами. Но нужно правильно отрегулировать жизнь, чтобы добродетель имела преимущество. Значит, вы должны знать, какое количество работать эта страсть, какое количество отдыхать это невежество, и какое количество быть в сознании Кришны с равным киртаном. Если вы все отдадите страсти, то это навредит вам. Если все невежеству, тоже навредит. Если все отдадите добродетелю, то вы станете уже отшельником, не способным поддерживать себя. Поэтому отрегулируйте, какое количество должны работать, где остановиться, прервать, почитать книги, какое-то количество сну. Отрегулируйте, и все будет в порядке. Как количество соли, Прабхупада говорил, вы же солите, соль это невежество, продукт. Но если получится столько, сколько нужно, это вкусно, она обостряет вкус сатвы. Но если пересолите, будет плохо, недосолите тоже будет плохо. Ровно столько, сколько нужно. Это вопрос регуляции. То есть главное быть под впечатлением сатва гуны, даже когда спите. Нам снится Кришна может. Это совсем другое качество сна.
Если мы так посмотрим, то не все способны подняться до его уровня практически.
Не способны?
Ну, да, то есть единица, которая...
Мы способны следовать наставлениям. Священное Писание. Следовать. Способны следовать наставлениям. Не способны стать такими, но способны следовать по стопам. Стараться быть такими. Стремиться быть таким. Развиваться и прогрессировать. Это мы способны делать. Если я прямо сейчас не могу стать совершенным, означает ли, что я должен отбросить этот путь? Я должен культивировать это. Принять процесс должен. И мы станем преданными, какими должны стать. Тот, кто не прошел через эти испытания, он не сможет стать преданным.
Ну, правильно понял. Процесс заключается в том, что, скажем, ну, если вот в примере с Иисусом, то человек, он должен пойти за ним, как он попросил, да? То есть он должен делать так, хотя он, может, не хочет, не может, или еще что-то. Но он будет это делать, и тогда он сможет когда-то, да? Так что...
Нет, человек может и сразу это сделать, если поверит. Один наставление. Если поверить, один наставление. Веру выбираем мы сами. Понятно, что вера, она может развиваться, созревать, культивироваться. Если даже не верим, можно развить эту веру через знания, через культуру знания, через науку, через практику постепенно. Но в какой-то момент, когда вера созревает, мы делаем выбор. Это просто какой-то момент. Не занимает времени.
Это значит делать, поверить, сделать.
Да. И выбор мы делаем сразу. Не нужно времени. Но культивировать веру иногда нужно время. Мы не хотим иметь слепую просто веру. Верно же? Значит, мы культивируем веру в знания. Наука называется это. Мир не изменится, если придет какая-то еще одна религия новая. Мир изменится тогда, когда люди ощутят, что такое любовь к Богу. Тогда мир изменится. А просто религия, еще одна традиция, она не изменит мир.
Например, если какой-то человек хочет что-то такое не нужно. И дать ему зависеть от меня. Я знаю, что если я ему дам это ненужное, то я сам привлекусь этим же. Ну, например, телевизор там. Или еще что-то такое, вот, скажем так, что не сильно нужно, в принципе. И я знаю, что если я, вот, у меня будет эта вещь, то я сам также буду склонен пользоваться. Вот. И это ведь очень опасное положение. Но в то же время я вижу, что если у этого человека нет этой вещи, он просто высыхает и скорее болеет, умирает. Сложно, такое опасное положение получается.
Телевизор дорого. Можно купить диапроектор, диафильмы показывают. В детстве смотрели диафильмы, не было телевизора тогда. Не высыхали, не умирали.
Жена у меня дома, если тебя принесу.
Так крутит, так пленка такая. Там вот фильмы всякие.
В советские времена это лучше.
Да, самое лучшее было телевидение.
Телевизор ничего не показывает, потому что...
Сейчас все хорошее.
Высыхают без телевизора, надо же.
Или кто-то там без компьютерных игр там. То есть, в принципе, это один раз подобно, потом наркотики там, еще что-нибудь затягивает.
Один йог медитировал, сидел, и мышь пришла, купиную прыгала. Помните? Нет. На вылет. На вылет. Он расстроился страшно. Последняя каупина. У меня кроме каупины ничего нет, подумал. От всего отрекся. И дырка, посмотрите, в самом ненужном месте. Как теперь медитировать? Я буду медитировать теперь на дырку постоянно. Что делать с этими мышами? Нужна кошка, подумал он. Нашел кошку, привел. Есть просит. Мыши попрятались, она голодная. Молоко ей нужно, иначе уйдет. Корова нужна. Утрелся на работу. Купил корову. Привел корову. Сел медитировать. Корова кричит тебе. Давить нужно, кормить нужно. Еще больше работы. Нужно жениться, подумал йог. Ну нормально, почему бы нет? Прихасхасрам. Женился. Жена пришла, говорит, ты что? А где дом? Я йог, дома нет. Как нет дома? Ты издеваешься? А где будут жить наши дети? Где посуда? Где все это? Где квартира? Ванна? Йог работает. Устроился на работу. В конце концов, жена все равно сохнет. В чем же дело? Телевизор нужен. Сейчас облегчение для йогов есть. Есть стиральную машину придумали новую, типа. Не слышно?
Нет.
Все, теперь все беды отпадают у женщин. Даже машины нужно покупать. Такой маленький приборчик. Да, просто в ванну пускаешь, включишь в розетку и все, выходишь. Главное вовремя вернуться. Через 2 часа все чистое будет.
В смысле?
Белье? Белье. Все удивляются. Научные достижения новые. Спокойно посмотреть телевизор, правильно? Ну, они для этого это делают, конечно.
А если не вовремя? Если не вовремя.
А там что-то происходит. То есть, не знаю, может быть, ничего. Это открытие сейчас рекламируется отсюда. Ничего не нужно, просто опускайте воду приспособления и включайте в розетку.
Все чисто. Через 2 часа дом взрывается.
Немножко порошка. Но смысл в том, что для преданных это хорошо. Можно мантру повторять, например. А материалисты не хотят развлечений. Телевизор сейчас главное, как бы в центре существования людей. Занял это место. Одноглазый гуру, говорится. Он лучший проповедник. Столько каналов, столько удовлетворений чувств. Все, что хотите, можно получить через телевизор. И человек тупеет и тупеет и тупеет. Теряет понимание жизни полностью. Становится искусственным человеком, выращенным в телевизоре. И это очень хорошо, потому что его очень хорошо использовать потом. Пропитывается этой рекламой, этим вкусом. И становится хорошим потребителем. И это выгодно. Человек потребитель, он платит деньги. Он ищет деньги, тратит деньги, ищет деньги, тратит деньги. Это то, что нужно. Такой человек и нужен как раз. Вы его используете, как хотите. Что через телевизор, реклама, любая мысль, любое направление. Возмущается, включите порнофильм, все утихнут. Все очень просто. Есть люди, которые не смотрят телевизор в правительстве вообще. Они контролируют чувства, но они управляют всем миром. Они решают, что там будет показывать на самом деле. Не знаете об этом? Так что мы не просто смотрим телевизор, мы смотрим определенную программу. Мы программируемся таким образом. Подумайте внимательно об этом. Как легко можно запрограммировать миллионы людей. Сейчас люди стали очень тонкие психологи и знают, как это делать. Достигли большого совершенства, как программировать сознание человека. Поэтому не возмущаются, когда мы говорим о Харе Кришне, вы выходите из этой программы, из иллюзии. То есть вы программируете людей. Вы их вырываете от этой жизни. Они уходят от жизни. Они сразу беспокоиться начинают. Потому что они не могут управлять такими людьми. Все. Нет рычагов управления. Деньгами не заинтересован. Реклама чувственного наслаждения не привлекает его. Он перестает быть потребителем. Становится проповедником. И многих людей вырывает из этого цикла. Это невыгодно для этой цивилизации. Поэтому они проповедуют без устали, круглые сутки через телевизор. И все контролируют, хотите или не хотите. И всем нравится этот контроль. Играют на этих чувствах. Просто задумайтесь, что происходит на самом деле. Как все контролируется весь мир сейчас. Сами при этом они не смотрят эти программы. Они контролируют свои чувства. Не знают, что смотреть нужно. Они большие психологи стали. Это написано в Ведах, что демоны, они очень тонкие психологи, они могут управлять людьми, создавая различные формы иллюзий, впечатлений. И телевидение — это потрясающее достижение века для этой цели. Потрясающее просто. Можете держать в рабстве миллионы людей, в рабстве собственных чувств и желаний. Они будут покупать водку и платить вам, и вымирать. А вы будете очень богаты. Будете иметь власть. Шведские банки у вас будут заполнены валютой. Не так ли? Разве вы не слышали об этом? Что первый раз узнаете об этом? Думаете, это случайность какая-то? Это программа.
Кто-то последние деньги ищет, чтобы купить водку.
Кто-то последние деньги, да, ищет, чтобы купить водку. Видите, как все устроено? Замечательным образом. Человек сам будет все это делать. Сам побежит. Вот это культура демонов. Вот это тончайшая форма эксплуатации. Они рекламируют то, от чего люди все деградируют. И живут на этом. То есть они просто убивают людей таким путем. Их ценности.
Есть же полезные передачи, которые развивают человека. А не только там реклама, мыльные оперы. Есть же и хорошие передачи, которые развивают.
если вы возьмете, например, я согласен, есть. Но если вы возьмете, например, хорошую вещь, поставить ее наряду с плохими вещами, никто не заметит ее. Поставьте, скажем, какие-то материалистические книги и Библию туда же. Это оскорбление считается. Священное Писание ставит на один уровень. Также, если вы даете какую-то информацию в тамосе, и там вкрапливаете какие-то хорошие вещи, она оскверняется, эта информация. Окружением оскверняется. Хорошие вещи нужно показывать в хорошей среде. Мы ставим Кришну, не просто смешивая с чем-то, на алтарь. Мы начинаем понимать, что это Кришна. Выделяем это все, поклоняемся этому всему. Развиваем любовь к Нему именно. Но если вы смешаете все это, вы совершите оскорбление. Поэтому хорошие вещи не приживаются, а деградация происходит. Вы правы, есть хорошие вещи, но они не приживаются в такой атмосфере. Много сорняков, они не растут. Поэтому человек говорит, а что, какая разница между хорошим и плохим? Нет никакой разницы существенной между этим. Библия или Мастер и Маргарита, какая разница? Лишь бы интересно было читать. Но сейчас такое сознание людей много. Смешивается все. Это Кали-Юга тогда работает. И даже хорошие вещи не проходят. На самом деле мы, честно говоря, твердо говоря, может быть, и не знаем даже хороших вещей. Опыта такого даже нет здесь. Поэтому-то мы удивляемся, когда приезжаем в Святую Дхамму. Аж дух захватывает. Неужели такое возможно? Неужели такие люди могут быть? Неужели такие отношения могут быть? Неужели такое счастье можно испытывать? А здесь, во всем этом океане невежества, вы видите какие-то хорошие вещи и думаете, о, что-то хорошее есть у нас. Но посмотрите, психология. Что человек добродетельный, совершая какую-то маленькую ошибку, считает, что он грешник. А грешник закоренелый совершает какую-то маленькую добродетель и думает, что он благочестивый. И это так и происходит. На фоне этого кошмара что-то неплохое показывает. И думает, что достигли какого-то совершенства. Мы должны попадаться на эти вещи. Смотрите реальными глазами. Иначе вы попадете на удочку этой системы. Система антидуховна, понимаете? Нужно быть внимательным и преданным. Мы не революционеры, не берем в руки оружие, но мы должны быть в знании. Не должны быть глупыми, чтобы нас не обманули.
Например, такой пример. Я не могу побывать где-то в Южной Америке, в Африке. Я смотрю телевизор, я вижу, как живут люди. А даже общаясь на уровне, я не могу настолько расширить границы познания. То есть тут определенный уровень общения, а я не могу в своем смысле с телевизором расширяет сознание, познание мира.
Я понимаю, о чем вы говорите. И в чем-то я могу согласиться с вами. В том смысле, что какой-то кругозор. Но кругозор не играет в этом случае никакой роли практически. Для самоосознания. Практически бесполезная вещь. Потому что вы смотрите, например, Африку. Или Америку по телевизору. Или Египет. Замечательно. Но при этом вы сидите в кресле перед телевизором. Поэтому реальное впечатление вы не получаете.
Ну, если снова поехать там, к пирамидам...
Нет, просто поймите, о чем я говорю. Это неплохо, получить фотографии какие-то иногда, посмотреть, как в этом разнообразии бывает. Но это не означает, что вы увидели реальность этих событий. Совсем нет. Самскару вы не получили. Впечатление вы должно не получили, сильного не получили. Так же, как если по телевизору показать Бхагавад-гиту. Или в комментарии материалиста предоставить. Вы не получите никакого впечатления, это не изменит вашу жизнь. Итак, телевизор, что бы вы ни видели, не меняет вашу жизнь, а поглощает ее. Реальный факт получается, что поглощает вашу жизнь энергию. А жизнь вам дает именно впечатление, правильное впечатление о жизни. То есть непосредственное восприятие дает впечатление, а не через телевизор. Но через телевизор вы получаете иллюзию непосредственного восприятия. Вас обманывают таким образом. Вам кажется, я знаю Египет, знаю Африку, знаю Америку. На самом деле вы ничего не знаете. Вы знаете, что вы сидите в кресле перед телевизором. Вот и все. Это просто иллюзия. Но в каком-то смысле, да, если вы просто показываете какой-то мир, как школа, знаете, просто показать разнообразие. Какая-то такая цель. Но раньше люди получали...
И надо знать мир в разнообразии.
знания. Раньше люди получали самскары по-другому. Мы предлагаем другой способ. Мы же не предлагаем отказаться от получения знания. Можете узнать всю Вселенную. Но не через телевизор, конечно же. А непосредственно от того, кто знает. Например, если кто-то приезжает из Индии, из Дхамы, мы выключаем телевизор и садимся слушать его. Получаем такое впечатление, даже если это не часто, даже если раз в жизни получаете такое впечатление на всю жизнь, и внукам еще что-то оставите. А телевизор бесполезен в этом отношении. Если же вы были уже там, в Святой Дхаме, можете включить телевизор там, в Святой Дхаме, и вспомнить то впечатление, когда вы были, тот аромат, тот непосредственный вкус. Другой вопрос. Но если вы не имеете этих вкусов, телевизор вам не поможет. Бесполезен полностью. Полностью бесполезен. Абсолютно. Но вы цените это еще. Поэтому в иллюзии. Вы попались. Надо спасать вас. Ничего, ничего. Есть, конечно, много исторических познавательных вещей, но не смотрите слишком много. Если вы работаете у специальность, скажем, какая-то историка или что-то такое, может быть, что-то вы смотрите, есть такие учебные пособия какие-то. Как информация, можно получать какую-то информацию. Но мы говорим о жизни сейчас, о реальном существовании. Даже весь мир — это иллюзия, не то что телевизор. Вот этот мир — это сплошная иллюзия. Если мы попали в плен даже телевизору, то как мы выберемся из этого плена? Реальность, истина — это вечность. Здесь тоже иллюзион, тут тоже есть форма, цвет, звук, но еще есть запах и вкус, и осязание. Полнота ощущений есть. Но принцип тот же самый.
А почему тогда все это появилось, все вот это жизнь?
Чтобы вести вас в заблуждение.
Нет, ну это же замечательное заблуждение. Как-то не очень просто оставаться.
Как сон. Когда вас будет, вы видите сон, не хотите просыпаться. Вы говорите, такой великолепный сон, не мешай, не хочу просыпаться. На работу, не хочу. Тогда вы будете спать. Если не хотите просыпаться, тогда будете спать. Реальные вещи не во сне происходят. Проснитесь. Конечно, нам трудно в это поверить, нам хочется отстоять какие-то. Есть что-то хорошее в этом мире. Трудно принять такую категоричную концепцию. Но это потому, что человек может не иметь опыта духовного восприятия, поэтому. Присутствие сознания, души, все это пыль. Не цени. Мы хотим, чтобы вы получили этот вкус духовный. И вы сами все оцените. Что такое телевизор и прочее.
Чтобы получить, надо знать, с чем это сравнить, понимаете? Это рецепт, это знание все.
Нет,
все.
Абсолютно вы не можете ни с чем сравнить. С чем вы сравните абсолют? Ни с чем, только с ним самим. Он абсолют.
Ну, он безграничен в различных проявлениях.
Нет. В каких проявлениях? Скажите вам. Он ниргуна, означает, не имеет материальных качеств вообще никаких. Нельзя даже представить его. Поэтому не спешите пока насчет абсолюта. Просто сейчас в области телевизора попали. Попали в эту власть, как и многие другие люди. Но присутствие духовной энергии вы сами все оцените. Не нужно будет говорить долго на эти темы. И всех гангстеров я кто? Вот Оскар Цейн.
Это детство,
читай.
А?
Детство.
Ну, конечно, это только, да, дети могут так воспринимать. Нужно стать серьезнее сюда, не Кришна. Вот представьте, когда цивилизация рухнет, она так или иначе рухнет, телевидения больше не будет. Что же вы будете делать? Откуда будете получать знания, если из сердца ничего не осталось? Все, все кончится. Люди возьмут дубины в руки. Это будут результаты телевидения. Так много хороших вещей было, но появился всего один фильм, «Фантомас» в свое время. И всему хорошему пришел конец. Один фильм всего пришел. Там такого демона показали, которого не существует, но все поверили в него сразу же. Начали маски делать, чулки на голову одевать, грабить всех, да, писать кругом «Фантомас». Все, один только фильм, посмотрите. Сейчас по телевизору просто шквал идет подобных вещей. Фантомас уже не годится ни в какой сравнении. Сейчас компьютерная техника показывает все, что хотите. И хорошие просто вещи, простые, жизненные, никакое впечатление не оставляют у людей. Люди перестали улыбаться на улице друг другу. Курят свои сигареты и смотрят куда-то в землю угрюмо. Приехали в курган, остановились, чтобы узнать как улицу. Анупам вышел, пошел к какому-то человеку. Он даже не остановился, даже не оглядывался. Что-то бурчал, сигареты шел. Даже не останавливался. Даже культуры элементарной нет у людей. Что, они не смотрят телевизор? Что с ними случилось? Ведь он плохо смотрит телевизор. Почему такие невоспитанные? Что, у вас телевидения нет? Почему они такие стали? Мало каналов есть. Но тогда возьмите, включите свой ум через телевизор и посмотрите, что там. А? Захотите ли вы продемонстрировать всем это все? Скажите, нет, выключай немедленно все. Выключай, выключай, не хочу. Какой кошмар там? А? Откуда этот кошмар? Что дает пищу для этого кошмара? Почему он такой, негодяй? Нужно разобраться с этим. С самим собой. Бог — очередная иллюзия, очередная концепция. Самое лучшее, когда телевидение открывается в сердце. Это очень удивительные вещи, то, что можно увидеть в собственном сердце. Никакое телевидение не может с ним сравниться. Невозможно.
Может, поэтому нам хочется смотреть телевизор, потому что мы в самом сердце телевизора.
Жалоба. Жалобная интонация такая. Просящая. Оставит нам телевизор все-таки. Нет. Телевизор не поможет. Он еще дальше уведет. Все равно с этим ничего нельзя поделать. То Кришна будет действовать через телевизор тоже. О, как хорошо. Это то, что нам нужно, правда?
Я хотела предложить захватить телевидение, но я думаю, почему они туда не проникают? Одухотворяют весь этот кошмар.
Не так-то просто. Деньги все решают.
Значит, разбогатеть нам надо. И купить этот телевизор.
Бхагавад-гита, например.
Только одну всю жизнь.
Какой ужас.
С 5 лет и...
Еще Шримад Бхагаватам есть. 60 томов. Читаем Чаритамриту, 18 томов.
А чтобы читать, научиться в школу, надо?
В школу можно. Можно, только не во всякую школу можно ходить. Если вас там просто учат читать, это хорошо. Но если детей начинают учить заниматься сексом с 10-летнего возраста, то в такую школу нужно ходить.
Нет, у нас на Бога такого еще.
Нет таких школ еще.
В России.
В России нет таких школ?
Есть.
Плохо знаете Россию. Во всех городах есть такие школы, я путешествую.
Какие? Гуркулы?
Вы чистый человек очень. Очень чистый человек.
Ну хорошо, книжки можно читать, да?
Важно общение хорошее дать. Нужно учиться детям. Но важно в хорошей атмосфере это делать. То есть в школах часто неблагоприятная атмосфера. Очень дикая как бы такая. Дети часто дерутся там. Часто старшеклассники дерутся с преподавателями сейчас. ОМОН работает в школах в Санкт-Петербурге, например. Мы видели сами это. Потому что опасно становится старшеклассниками. Они не подчиняются, возмущаются и бьют преподавателей иногда. Не говоря о том, что они уже делают с младшими школьниками в этих общих школах. То есть есть места очень тяжелые. Есть места получше. Какие-то отборные дети, ну так специальные школы и сейчас появляются. Есть также возможность нанимать педагогов, обучать детей дома.
Вот этот язык противный, ничем не сравнимый.
Если он хороший, правда? Вы согласны с этим?
Я бы верю, что лучше хороший коллектив, особенно детский.
Да, найдите такой коллектив, будет хорошо все. Если такой коллектив замечательно, конечно, хорошо. Коллектив детей, да. Ну вот мы организовали Гурукул, это было как бы, ну, пример был очень хороший, сильный пример был. Где были дети преданных, где были эти принципы, чистая жизнь, дети следовали этому всему. Были киртаны, воспевания. И уже выпуск есть в Екатеринбурге, в Москве, в Санкт-Петербурге. Таких примеров как бы мало. Что получается из этого? Какие дети интересные, какие уникальные качества у них. Какой сильный контраст. Хотя программа обучения была та же самая, но атмосфера была новая. Преподавали именно преданные люди с качествами и воспитывали детей также в этом духе, в духе духовного развития качеств. Очень интересный опыт, потрясающий просто. Как они любят друг друга до сих пор, эти дети, как они любят их преподавателей. Это как семья, знаете, родные люди. Я помню свой опыт, я всегда мечтал быстрее уйти из школы. Не только я, и многие другие люди рассказывают то же самое. Это была очень неприятная вещь ходить в школу. Но в Екатеринбурге, когда ребенка хотели наказать, говорили, не пойдешь в Гурукулу. Это была трагедия, не идти в Гурукулу, в школу. Очень любили это. И в этой атмосфере нужно обучать детей азбуке, математике, истории, литературе. Та культура, которую они должны также усваивать, в которой они живут. Но избегать таких вещей, которые развивают насилие в детях, чувство насилия. Это связано с противоположным полом, психология говорит. Уже это известно в Америке было, эти аномалии происходили, когда дети с агрессивными стреляли в людей из автоматов, когда убивали собственных родителей подростки, без причины, без видимой. Вот. То есть мы опираемся на эти факты, как бы указываем на них, поскольку хотим понять эти причины деградации. Это связано с порнофильмами, с этой рекламой западной. Сейчас ее меньше там, конечно же, стало. Но она проникла в Россию, сейчас тоже стала ограничиваться более-менее. Это хорошие признаки. Вот. Даже взрослый человек, попадая под этот шквал, развивает склонность к насилию именно. Вот этого нужно избегать, сделать человека, как бы вакцину дать ему, противоядие против вот этой пропаганды неблагоприятной, которая имеет место. Это вакцина Хари Кришна Мантра, замечательная вакцина. Регулирующие принципы, священные писания. При том, что он будет иметь образование светское, так же человек. Но если попадет ребенок в плохую среду, он может необратимо испортиться. Если вожделение проникнет раньше времени в сердце ребенка, вы не сможете его больше контролировать, все. Он станет неуправляемый. Он докатится до чего угодно, это уже будет зависеть от воли случая. Поэтому нужно быть внимательным относительно детей и воспитания их. Мы имеем сейчас массы примеров, массовые примеры несчастных людей. Большее количество людей умирает сейчас не от СПИДа, не от туберкулеза, не от рака. А знаете от чего? Самый большой процент смертности – самоубийство. Молодежь. Самоубийство – высочайший процент смертности в мире. Мы можем избавить людей от этих безвыходных ситуаций через знания о душе. Это очень необходимо. Поэтому нужно об этом тоже подумать, давая образование ребенку, подумайте о духовном образовании тоже, о его нравственности, о его высоконравственных качествах, чтобы он был высокообразованный, а не просто образованный. Потому что образование, смешавшись с пороками человека, делает ужасные вещи, несет именно гибель зло в это сочетание. Образованный негодяй, это очень плохо. Он должен быть высокообразованным, нравственным даже человеком, И один ученый мне сказал недавно, что наука вся наша безнравственна. Он сказал, это реализовано, поскольку давно работают науки. Единственный недостаток, она безнравственна. Что работают такие же карьеристы, такие же люди, которые стремятся к выгоде и прочее. Все это пронизано, говорит, этим духом. Наука безнравственна. И тогда, в этом случае, мы говорим, науки нет вообще. Категорично, но это так, поскольку такая наука, это форма невежества. Она разрушает все. Результат разрушения. Даже воду, чтобы попить, нужно купить в магазине. Мы о таком и не мечтали, было только в фантастических романах у Беляева, продавец воздуха. Но мы сейчас живем в это время. И недалеко то время, когда будут продавать воздух, как в Токио. Поэтому сейчас не время быть оптимистом, нужно быть реалистом. Нужно понять причины этой деградации. Вы видите, в чем причины. В том, что чувства не контролируются, что люди, пропаганда пронизывает их желание, чувство их наслаждения, и склонность к насилию появляется у людей. К эксплуатации природы, к другим вещам, к разрушению. Поэтому, тем более, если вы хотите воспитывать детей, нужно быть реалистом. Приятные вещи не всегда полезные. Разумная мать никогда не даст ребенку играть нож, как бы он ни просил. Это разум. Все держится на примерах. Если вы будете таким чистым примером, вы воспитаете хороших детей. Они будут видеть плохие примеры, но они будут знать, моя мать, мой отец, они такие. И будет традиция, династия. Мой дед был таким чистым человеком, святым человеком. И вот этого очень не хватает сейчас. Сделать аборт, расплюнуть. Так? А что это такое аборт? Это слово, которое скрывает факт. А факт – убийство собственного ребенка. Вот и все. Один человек, нацист, годы войны, Второй мировой, добился больших успехов в уничтожении евреев, сжигал в печах тысячи людей. Знаете, как он к этому пришел? Причем он не утратил престиж, наоборот, престиж его только вырос. Он просто заменил некоторые термины. Когда их просто хватали в плен, изгоняли в лагеря, он назвал это переселение. А когда их сжигали в печи, особое обращение. Вот и все. Просто заменил некоторые термины. Поэтому, если вы приходите в клинику и говорите, у меня ребенок, а я не хочу, говорит, ничего, ткань будет удалена, не беспокойтесь. Слова, определенные слова, которые скрывают, они говорят, ничего страшного, мы убьем его, прикончим там, разберем на части сейчас. А они не скажут таким, скажут, ткань будет удалена. Но если вы видите в реальности, вы понимаете, что такое удаление ткани. Нужно посмотреть реально, и это просто бедствие, это Кали-Юга. Сколько сейчас наркоманов? Сколько искалеченных судей, сколько разбитых семей, сколько матерей-одиночек. Сколько никому не нужных детей становится. Вы должны посмотреть, что все это увеличивается в прогрессии. При этом мы говорим о каких-то моральных ценностях в этом мире. Они не выживут в этом соревновании. Нужно сильное средство. Поэтому нужны сильные слова иногда. Только по этой причине. И Прабхупада иногда использует сильные слова, он говорит, ученый, негодяй. Мне даже было странно было слышать сначала, но когда я встретился с учеными и проповедовал им, я поверил Прабхупаде. Мы говорили с одним ученым, он сказал, этого не может быть все, что вы говорите. Противоречит законам природы. Я спросил, вы знаете все законы природы? Промолчал. И стал говорить, у нас космические корабли, у нас компьютерный век, у нас то. Я говорю, что вы будете делать с озоновыми дырами? Есть какое-то средство. Я думаю, природа сама позаботится о себе. Если назвать вещи своими именами, кто этот человек? Ученый? Возможно, ученый, да. Но есть и другое название. Качество этого человека. Так что Прабхупада тоже встречался с людьми. Он тоже видел, но видел сквозь призму высочайших стандартов. Высочайших ценностей. Поэтому он использует такие слова резкие. Иначе мы не протрезвеем. Однажды он ругал, он говорил, все они демоны, они наслаждают свои чувства, они не заботятся о своих подданных. Эти правители, эти ученые, думают только... И тот сказал, Прабхупад, но они не такие, но они также преследуют хорошие мотивы, все, благими намерениями, дорога в ад умащивается. Прабхупад сказал ученику, пока ты не поймешь, что они демоны, ты не сможешь духовно прогрессировать. Демон — это тот, кто удовлетворяет свои чувства. И правители мира в Кали-Югу становятся грабителями. Эти пророки мы видим. Поддерживать семью из одного-двух детей будет очень сложно в Кали-Югу. Эти признаки мы видим. И что дети пойдут против родителей, а родители против детей, конфликт есть в Кали-Югу. И что максимум человек найдет 2 часа на духовную практику в день, максимум. Так и есть сейчас. Некогда. Некогда уделить внимание Священному Писанию. Можно деньги зарабатывать. Также в Писании говорится, эта Кали-Юга прогрессирует, не стоит на месте. Работает машина. И мы не хотим быть частью этого механизма. Мы хотим быть другой частью. Поэтому мы должны испытывать ненависть к людям. Но мы должны понять, что нужно бороться с их невежеством. Невежество нужно разрушать. Даже если это кому-то не нравится, это нужно сделать. Прабхупада это сделал, дал эти книги. Поэтому, конечно, нужно читать эти книги. И когда мы понимаем смысл этих книг, потом читайте все, что хотите. И смотрите, что хотите. Вы не будете сбиты с толку. Да, но поэтому говорите, что хотите. Что-то вы захотите посмотреть, если религиозные фильмы какие-то, вы можете получить массу переживаний глубоких, что вы уже обладаете знаниями. И вы будете чувствовать любую фальшь. Сразу определите, что и что. Глаза добродетели видят все. В этом случае нормально все. Вас не обманут. Христос проповедовал блудницам и пьяницам, а мы не можем соприкасаться так близко. Иначе сами станем такими же. Мы говорили, почему ты там среди пьяниц и блудниц? Почему ты с такими людьми, а не со святыми людьми? Пытались как-то компрометировать. Это врач нужен среди больных, а не среди здоровых. Но чтобы стать таким человеком, сначала нужно не соприкасаться с нечистым. Сначала нужно очиститься самому, спасти себя самого. А затем обретем способность помогать другим людям. Кто-то может смотреть телевизор, но на него-то не повлияет. Был такой близкий спутник Господа Читания. Калидас, по-моему, его звали. Играл в кости. В левой руке были кости, бросал. В правой были четки. Повторял Хари Кришна мантру. В Читании чертами это описывается. Я очень удивился. И в комментарии Прабхупада объяснял. Обычный человек, повторяя Хари Кришна мантру, думает об игре в кости. А такой капретный, как Калидас, играя в кости, думает о Хари Кришне. Вот в чем разница. То есть вы обретаете свободу в знании, когда знание получаете. Да, для этого возраста. У них проявляются свои желания, своя независимость, свой выбор. Они должны применить их тоже. Мы не ожидаем, что они сразу станут саньяси после Гурукулы. Нет. Единицы будут отреченные. Есть просто такие люди, которые могут отреченно прожить всю жизнь. Очень духовно богатые. А нет, в основном нет. Ребенок получает опыт жизни так же, как и мы. Даже после Гурукулы. Но есть различия. Когда он получает разочарование в жизни, любой получает разочарование в жизни. Но поскольку они жили в семьях преданных, одно и то же практически. То же самое. Получили понимание вещей, определенный вкус, мировоззрение.
Ну вот сейчас, то есть они, в общем-то, требуют чувственных удовольствия. Вы нам обязаны это дать. Почему вы сами это имели?
Например,
вы
что?
Теперь отказались.
Например,
теперь,
что?
Вот, скажем, например, тоже телевидение попадает
отдай красивую одежду, хорошо зарабатывает, ты обязан это делать, они знают уже шастры. Это твой долг.
Ничего плохого там нет, красивой одежды.
Ну да, но ты иди работай. Почему ты сидишь? Зачем ты книжки читаешь? Твой долг кормить меня, поить меня, одевать меня. Это нормально, это твой долг. А ты не выполняешь свой долг.
В этом что-то есть. Ну а что, родители должны дать детям что-то.
Ну понятно, но...
Иначе сознание Кришны будет, знаете, что такое? Сознание Кришны будет означать, что мы родители отреченные, поэтому у меня ничего нет. Вспомните себя молодым, что вы хотели? Мотоцикл, может быть, хотели? Или электрогитару хотели? Я хотел акваланг, ласты, маску и все снаряжение. Магнитофон и прочее. Да, нужно разум, что-то нужно давать, а как же?
Но все мало, ведь необходимо. Мы сказку-то хорошую рассказали, золотой рыбкой. На самом деле происходит, и все мало.
Да, поэтому также должно быть и сознание Кришны, сочетание того и другого. Не так, что у них все отнимаете материально и...
Не-не-не, спасибо.
Это нужно сочетание. Какие-то вещи молодой человек, он будет привязан сильно к каким-то вещам. Красивые вещи ему нужны, чтобы хорошо выглядеть, иначе он не будет иметь успеха.
Ну да. Но для этого ты должен найти хорошую работу,
ты нужно обеспечить. Нужно, конечно. А как еще иначе?
Ну, почему ты мало денег зарабатываешь? Иди туда, где много зарабатывай. Я не могу, он меня не интересует.
Ну, такие отношения, конечно, далеко не духовные, конечно. Прежде всего. Но нельзя всю вину переваливать только на детей.
Нет, просто-напросто имеется в виду, что же... На поводу-то у них, понимаешь, что тоже идти нельзя.
Нет, имеется в виду, что нужно любить их.
Кошельком-то тоже не хочется быть. Только что бегать, чтобы...
Да, кошельки все. Получается так, что они тебя любят, когда ты им что-то даешь.
Мы должны любить их. Мы должны любить их.
Ну, и мы-то тоже... Но, как мы сами говорим, любовь-то, она требует, чтобы... ответного чувства. Если ты ответного чувства не видишь, то очень тяжело любить.
От молодых детей вряд ли будет ответное чувство.
Ну вот родители.
Они потребители, это их природа. Поэтому не сетуйте на детей.
Сетуйте на себя. Все нормально.
Вспомните, какие вы были. Мы были еще хуже, наверное.
Да, компьютер купишь, где компьютер сейчас? Помните, не выговоришь даже то, что ты требуешь.
Жалуйся, жалуйся, жалуйся.
Список говорит, я тебе напишу. Я выучить должна хотя бы слова, что это как называется. Все это техника.
Вот это означает быть матерью, отцом. Не знали об этом?
Нет, я не знала. Нам не надо было развлекать, нам не надо. Мы самые растворенные росли. Никаких дискотек не было. Моды на это.
Не жалуйтесь. Это ваши дети. Любите своих детей. Только любовью можете изменить сердце человека.
Отец Прабхупада ружье купил. Отец Прабхупада купил ему ружье.
Прабхупада был маленьким. Шли мимо лавки, купи ружье. Отец подумал, я воспитываю вайшнава, зачем ему ружье? Я не воспитываю уже демона какого-то. Зачем тебе ружье, он сказал. Купи ружье. Стал кричать, ну хорошо, тихо, сейчас купи ружье. Купи ружье, на тебе ружье. Купи второе ружье. Ну зачем тебе два ружья? По одному на каждую руку. Упал на землю, стал кричать, купи второе ружье. Прабхупада был таким? Прабхупада говорит, что когда ребенок упрямый, означает, что очень умный.
И что же делал? Покупал?
Покупал, как видите. Потому что он тоже не глупый. Отец тоже не должен быть глупым. Если вы не удовлетворяете желание ребенка, что думает ребенок? Скажите точно.
Все жадные.
что отец меня не любит. Вот и все. Поэтому нужно до какой-то степени идти на этот компромисс. Быть очень мягким. Желания должны быть удовлетворены у человека, особенно у ребенка. Это необходимо. Ребенок может войти куда угодно и сказать все, что угодно. Все позволяют ему это. Желания ребенка должны быть удовлетворены.
Подросток, это уже не ребенок.
Даже мы дети здесь. Попробуйте чьи-то желания здесь удовлетворить. Тоже пойдет не кричать.
Но нас же такой учат как? Пытаются
подробнее. Да, нужно учить с любовью постепенно. Сегодня мы говорили о телевизоре, но вряд ли кто-то сразу выкинет свой телевизор. Мы же понимаем эти вещи. Просто говорим об этом. Через неделю будет то же самое тема, и опять будут обсуждать про телевизор, потому что он всегда дома будет. Мы же знаем, что телевизор останется на месте. Даже после этих разговоров. Тут нужно терпение. Терпение. Не так-то просто человек оторвать от телевизора. Попробуйте у собаки кость забрать из пасти. Так же современный человек от телевизора оторвать. Еще опаснее даже. Поэтому тут нужно терпение, то есть сознание должно быть, потом в хорошей атмосфере все должно быть. Это должно быть какое-то лучшее развитие, если человек увидит что-то. Время пройдет. Сейчас мы привязаны к телевизору, но в какое-то время развития мы увидим, что телевизор нет, не нужен на самом деле особенно. Иногда можно включить новости раз в месяц, посмотреть, что вообще там в мире, чтобы не терять как-то. Это другой вопрос. Ну и так, что мы это смотрим все подряд и телеман называется. Человек освобождается постепенно, но постепенный процесс, и в это время, пока процесс происходит, нужно общаться с любовью. Нельзя драться в это время. Также детям нужно терпение. Они требовательны. Потому что не понимают, как это достается родителям. Они не знают, они не думают об этом. Они говорят, да, и все.
Ну как, они даже опыт есть, как бы зарабатывать своими силами. Но этот опыт говорит им о том, что своими силами тяжело зарабатывать. А вот пусть отец зарабатывает, или мать зарабатывает, это проще?
Конечно, проще.
А мы учиться будем, говорят. Хотя сами не учатся.
Воспитывайте, воспитывайте детей. Не жалуйтесь на них, на посторонних людей.
Я говорю, я тогда понимаю, что тогда надо вот как бы развивать вот это чувство любви, научиться развивать хотя бы по отношению к своим близким.
Прежде всего к Богу. Прежде всего к Богу. Все будет зависеть только от этого, насколько вы преданы Богу. Тогда дети будут принимать ваш авторитет. Только в этом случае. Если вы их просто будете любить, они будут эксплуатировать, использоваться этим.
Вот так.
Поэтому к Богу. Вы ничего не потеряете, во всяком случае. Этот пример очень важен. Как дети, которые учились в Гурукуле, они покупают красивые вещи, но идут к алтарю и предлагают их сначала Кришне. А потом одевают. До сих пор так все делают, уже взрослые дети. Часы, что угодно, они идут к Кришне предлагают. Это нужно. Необходимо. Такое сознание необходимо. Поэтому вы делаете так, чтобы дети видели, что вы так делаете.
Предлагаю, но
оказывается,
ребенок готовит, он не хочет предлагать. Зачем?
Вы предлагаете.
Я предлагаю. Все. А он свою пищу готовит, он не хочет предлагать. Но скорее, есть ее надо.
Принимайте ребенка таким, каков он есть. Да. Если он таким родился, нужно принимать его таким, каков он есть.
Дети наследуют качество родителей еще.
Это наши наследники.
Ну, с другой стороны, шастры говорят, что это карму родителей дети несут до 12 лет, а после 12 они свою карму делают.
Карма вообще сохраняется в течение всей жизни.
В том смысле, что они свои желания у них открываются, это ясно видно, что у подростка свои желания открываются очень сильно.
Нет, это имеется в виду в том, что он несет сам ответственность за свои поступки в этом возрасте. Но карма вообще сохраняется всю жизнь у родственников. Потерпите, не все дети будут такими, какими мы хотим, я согласен.
Да не вообще не такие.
Поэтому просто сами станьте преданными, все. Легче будет отвлечься.
Вот это одно и успокаивает, а царя Вену, вы как сказали, точно знаю.
Как царь, да. Как отец Вены. Отец Вены, да, так же сделал. Так что максимальную выгоду из невыгодной сделки, максимальную пользу из невыгодной сделки. Вот такой принцип.